Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов 36 минут, среда, апрель, день 7. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Пытаюсь я выяснить, сколько баллов в Москве, но вроде бы 5 баллов прямо сейчас в столице нашей Родины. Евро 91,48, ничего себе, доллар 77,07, нефть Brent 62,80 с трендом на падение и 57 576 долларов 52 цента за один биткоин. Поздравь меня, пожалуйста, у меня юбилей 35, пишет Питер Москва. Я вас поздравляю, хороший возраст, но это не юбилей, без обид. Юбилей 50, 25, 75, 100. Такая вот история. Ну, но 35, это тоже классно, поздравляю, вы молодец. Брал в каршеринге мультик, очень понравился, пишет... А, это вы, видимо, потому что вы разговаривали по поводу автомобилей. Ну и что по поводу автомобилей? Мультивэн просто невозможно купить, он стоит миллиард какой-то. Ну что, НАТО под Воронежем, спрашивает Рейнбоу. Ну, есть такое некоторое ощущение, что НАТО под Воронежем, да. Первый юбилей прошел, до второго еще десятка, пишет Владислав. Отрицать очевидное неотъемлемая черта российского народа, задается вопросом слушатель, который подписывается мастер. Вот у нас он мастер. А в связи с чем вы задаетесь этим вопросом? Снова привет из Приднестровья, вы пишете, ну и так далее. Хорошо, 7373948, телефон прямого эфира и... Женщину, которая жарила яичницу на вечном огне в подмосковном Пушкине, задержали. Очевидцы в соцсетях рассказали, что видели женщину со сковородкой. Она сидела возле мемориала «Скорбящая мать» в центре города. Ну и, собственно, полиция начала проверку, и уроженку города Красноармейска 1956 года рождения нашли и задержали. В соцсетях пишут, что она может быть бездомной. По данным МВД, возбуждено уголовное дело по статье «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения». Ранее в Волгограде, напоминают нам журналисты, завели уголовное дело на мужчину, который прикурил от вечного огня. Знаете, меня интересует только один вопрос в связи с этим всем. Откуда каждый раз берутся все новые и новые придурки? Слушайте, 1956 год рождения. Это прямо совсем не девочка. Прямо совсем не девочка. Это, видимо, да, съехала голова, и она пошла жарить на вечном огне на сковородке что-то себе. Может, спилась? Полгода слушал вас в подкастах на скорости 1,5. Впервые слушаю в прямом эфире. Вы как будто пьяный, без обид, круто, пишет Артем. Спасибо большое. Я тоже слушаю сообщения обычно, которые мне аудио присылают в два раза быстрее. На самом деле, я могу говорить в два раза быстрее. И будет, как вот, как вы привыкли. Ничего не смотрят, ничего не читают, ничего не слушают, пишет Rainbow Blue. Весеннее обострение, пишет Олег. С возрастом тоже едет голова, пишет Владислав. Стоит ли ехать в Турцию на майские, учитывая ситуацию в Донбассе? Сын собрался. Я волнуюсь, пишет Бёрд. Бёрд, мое мнение? Вам оно точно нужно? Хорошо скажу. Не стоит ехать в Турцию никогда. Вот когда Стамбул будет Константин... Ой, ладно, все. Короче говоря, не знаю, меня не тянет просто в Турцию вообще ни разу, и я знаю, что люди ездят, им нравится. Но если уж сильно нравится и сильно хочется, ну, то пожалуйста. А так, на мой взгляд, можно и без Турции обойтись, по-моему, нет? Турция враг, пишет Антон. Не знаю, вот я вчера разговаривал... с военным экспертом, который утверждает, что Турция ситуативный друг ну, не друг, а во всяком случае ситуативно товарищ. И там, допустим, если обострение сейчас будет, а обострение нам пророчат на направлении, да, украинском, то Турция, значит, она вот как-то будет так вот действовать, что не против нас. Ну, у меня большие сомнения по этому поводу. Я эти сомнения высказывал и вчера в разговоре с экспертом, и сейчас я их высказываю. Турция — это, конечно, хорошо, прекрасно, замечательно, сладости, там, что отдохнуть, полетать. Что там, секс-туризм, что ли? Это к девчонкам, да? Девчонки туда ездят, там, чтобы с турками, горячими, там, Да, ну, не все, конечно, девочки, но некоторые. Наташки толпами гоняют туда. Во-во, Егор, да, вот я про Наташек, конечно. Ну, в смысле, в широком смысле. Не то, что все Натальи, они очень плохие там или что-то такое. Нет, ну, вот они так говорят, Наташа, Наташа. Приезжай ко мне, мы будем веселиться. Присылают дикпики всем, да, в интернете. Ну, ладно. Не-не, хочу летов в Турцию, написал человек. Видимо, летом в Турцию с ребенком слетать, так что не надо обострений, пишет Николай. Да слетайте в Крым. Тоже хорошо. Попробуйте. А вдруг понравится, а потом еще и за уши не оттянешь вас. В России предложили маркировать фастфуд по аналогии с пачками сигарет. На коробках с едой могут появиться надписи и картинки, предупреждающие о вреде продукта. С такой инициативой выступила уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец. Она считает, что в фастфуде и полуфабрикатах есть трансжиры, канцерогены, соль и сахар в высокой концентрации, которые особенно вредны для здоровья детей. Ну, то есть такая маркировка будет, да? Картошечка убивает. Гамбургер – причина смерти. Такая маркировка? Мне интересно, что это? Все езжайте в Турцию, в Грецию уезжая, вы снижаете баллы пробок, пишет мастер. Смешно, смешно. В Крыму был, Турция, цена-качество намного лучше, пишет Николай. Но если будете часто в Турции и редко в Крыму, то так и будет в Турции цена-качество лучше. Объемами надо брать. К своим надо вести деньги, чтобы они потихонечку вам нормальные гостиницы строили, сервис хороший делали. Только у плохих людей не отдыхайте, которые не хотят сервис улучшать. А у тех, кто старается, а такие люди есть, вот у них и отдыхайте, им деньги и везите. Они еще лучше сделают в следующий раз. Дорого в Крыму, пишет Константин. Что правда, то правда. Потому что у нас богатая страна. Бигмак в рот как, пишет Кирилл. Да, значит, Бигмак убивает... Картошечка – причина тяжелых заболеваний. Или вот так вот еще. Знаете, как это, как на сигаретах пишут? Как это там, какая-то ужасная боль? Они пишут, или просто боль? И вот там Кока-Кола – страшная боль. Или что там еще бывает? Что там? Вопер – смерть в одиночестве. Я думаю, что это, кстати, идея вполне хорошая. Я бы поддержал Ирину Волынец в этом смысле. Шаурма равно импотенция, пишет Пак 13. Да, точно. Импотенция же еще есть. Да, 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 да. Молочный коктейль равно импотенция. И в Патуре нормально. Кстати, я обратил внимание, что все актеры, вот я этот «Майор Гром» посмотрел, а еще посмотрел фильм «Бык», и я обратил внимание, что все актеры решили, что они Сергей Бодров. В роли Данила Багрова. И они все вот так разговаривают. Я подумал, может, мне тоже так вести программу. Ну а что? Мучительная смерть, пишет Диметриус. Спасибо, Диметриус. Собрался на майские в Сочи. А билеты отель по цене Турции, пишет Илья. Илья, а че тебе дом нормально не сидится? Вот так, да? Илюх, а че тебе дом не нравится, что ли? С мамкой рядом. С братишками. Плохо тебе, что ли? Очень дорого Крым. Крымчане относятся к отдыхающим отвратительно, пишет мистер Смит. Хорош ныть, Смит. Что за название у вас такое американское? Кузнецов, что ли? Ну, Смит, это ж кузнец. Меня так в школе учили. Кузнецов, что ли? Все люди братья, пишет АМ. Да. Курица в кляре вызывает привыкание, пишет Павел. Внимание. Сочи цены больше, чем в Москве. С голоду умрешь, пишет добрый хирург. Огонь, пишет Илья. Да, нравится ли? Оставляем. Тогда все, новая стилистика, друзья. Хватит орать в микрофон. Звоните. 7373948. Будем общаться. Как вас зовут, алло?
Алексей, доброе утро. Данила, Москва.
Слушайте, это Бен. Данила. Это Данила. Пожалуйста,
спасибо,
Данила.
Почти Багров, да. Да. Слушайте, я слышал про Крым, прям бомбануло. Вот да. 2 недели назад на выходные летал в Крым. Природа идеальная. Прям солнце, песок, море, елки, все дела. Но ценник московский и даже выше, во-первых. Во-вторых, ну прям разруха. Что в Ялте, что в Гурзуфе. Ну прям разруха, недострой. А денег берут как бы так же, как и в Турции, в Пятерке.
А денег берут как за дострой. А дорога-то новая, хорошая?
Я на самолете летал. Из Симферополя до Ялты дорога не очень.
У меня есть цель, ну как, не то что цель, но я бы хотел реализовать эту штуку. Проехать надо, конечно, по вот этой новой всей дороге.
Я летом поеду, когда семью туда отвезу.
Ну да, наверное, вот летом, может быть. Мост посмотреть уж, я же его не видел вживую ни разу. Интересно? Это точно. Ну, это просто точно. Интересно. Спасибо, говорите, ценник адский, значит, спасибо, это Данила был. А Бен, это Данила, I need help. Кирдык вашему, Макдональдс, да. Фастфуду вашему, кирдык, мы вам козью рожу-то сделаем, да? Еда ваша американская, говно. Че ты к ним пристал, он вообще француз, какая разница? А? В Крыму разруха, а это вы в Абхазии не были, пишет Давид, это вы в Абхазии были. Мост как мост, ничего интересного, пишет Кофеман. Ну, как сказать? Мне это интересно. Я хочу посмотреть. А здесь что интересного? Ничего, денежки зато своим идут, пишет Алла. Майор Гром посмотрели? Да посмотрел. Посмотрел подольше, увидел побольше. Нормально, пойдет. Я к тому, что актер главный герой, он почему-то решил копировать Сергея Бодрова. И он такой говорит, нормально все время. И так немножечко он еще так мнется, так плечами делает. И там, а ты-то на себя посмотри. Нормально, шаурмишку будешь такое. Короче, я еще готов тоже в кино. Я так понял сегодня это. Все молодые актеры так делают. Да. Потому что так, конечно. Вот, нашел когда-то Сергей Бодров, Балабанов образ. Нашли вдвоем. Ну и использовали его. И теперь все понимают, чтобы вот такой вот, знаешь, в душу запасть. Чтобы прямо быть рядом с народом. Но оно вот так надо говорить. Да. А по-другому как бы говорить не получается. Потому что если ты говоришь по-другому, то вроде ты не свой. А если говоришь так, то как будто бы ты брат. А если ты брат, то я за тебя убью. Так своим и передайте. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Доброе утро, Денис.
Да.
Ну, по поводу вот Крыма, путешествовать можно посоветовать еще на автодомах, на своих. Знаете, да. Такие. Сейчас очень большое движение, люди покупают автобусы.
Всякие. Откуда у людей деньги?
Ну как, немножко-то осталось. Своими ручками собрал все там раковину, кроватку и поехал.
Да.
Кемпинги уже появляются достойно.
А я вот все хотел спросить, у меня тоже такая идея была, вот может кемпинги какие-то, еще что-то. Но у кого спрашивал, говорят, у нас вообще эта инфраструктура ну никакая.
Ну в Анапе, в Крыму еще есть. Тогда вот, наверное, если это движение будет расширяться, uh-huh. не те, кто на мультивагоне ездит, а те, кто сам там собирается и путешествует, мы тогда придем к чему-то более позитивному.
Да.
Цены в Крыму. Понял. Они сразу снизят.
Понял, спасибо большое. Антон написал смешно. Я говорю, откуда у людей деньги? И тут должен быть ответ. Воруют. Говори нормально, а то от твоего баса батарейки в колонке быстро сядут. Это разве бас? Это хрип называется. Значит, а вы знаете, я просто попробовал, мне понравилось, я вот к чему. Это не энергозатратно. То есть вот я все время ору в микрофон и потом что-то так устаю. А так вот, мне кажется, вообще удобно. Так я могу и 10 часов вести, например. А что нет? Дорогие друзья, следующий звонок. Давайте послушаем. Алло, здравствуйте.
День добрый, Алексей.
Да.
Алексей меня зовут.
Да, вот тезки мы.
Да, очень приятно. Алло.
Да, это приятно. Пожалуйста, говорите, Алексей.
знаете, в Крыму был в 15-16 году, как раз ездил вот в кемпинге и все остальное. То есть объехал Крым весь.
Угу.
То, что там было с дорогами в 15-16 году, это был вообще трэш, да, как будто там бомбежка прошла. А потом был там уже в 17-18 году. Как раз вот дорогу построили, и не помню, по-моему, мост тоже построили уже в тот момент. Вот. И по мосту прокатился. Мост прикольный, посмотреть интересно очень. И быстро, главное, дело добираешься. То есть не через паром, это очень удобно. А по поводу кемпингов, при Украине там было хорошо развито вот этот кемпинги. Причем такие нормальные европейские, с туалетами, там, с розетками, со всеми делами. То есть приезжаешь, у тебя место есть, тебя там определяют, ставят куда-то машинку твою, палатку можешь поставить. А потом уже почему-то дело захерело все. Видимо, поток туристов стал меньше.
Наверное. Ну,
да, и стало все это похуже, но еще есть. То есть если поискать места на карте и так далее, у местных поспрашивать, то это все есть. Там в районе мыса Меганом, ну, в общем...
Но вообще вот по отклику я просто сейчас вижу, люди уже, вот вы тоже там, ну, собираетесь, да, как-то уже настраиваетесь на отдых, что-то такое.
А, да, конечно, отдыхаю. Но я езжу в Крым в последние там несколько лет, да, и вижу, как меняется все. Ценник, конечно, да, но надо искать тот, кто ищет, тот сюда найдет, и ценники приемлемые тоже найти можно.
Можно.
А если, да, и очень там классная природа. Если ездить вот так вот, грубо говоря, диким отдыхом, то можно заехать в те места, которых даже местные не знают. Есть у них очень классный заповедник, называется Апук. Вот его даже местные не знают. Это обалденное место, там розовые соляные озера. Ну, туда ехать только на машине. Там совершенно никакой инфраструктуры, то есть там вообще дикое поле.
С палаткой, с палаткой. Спасибо, палатка, спасибо большое. А по поводу того, что местные не знают, это же такая фишка. Местные никогда не ходят туда, куда ходят туристы, и не знают того, что знают туристы, потому что местным все равно. И это касается не только Крыма. Это касается, наверное, даже и Москвы. Сейчас начнешь спрашивать про какие-то выставки и музеи у людей, которые с работы домой, из дома на работу, они скажут, Вот. То есть это же такая довольно известная вещь. Люди, живущие в Питере, не ходят в Эрмитаж, потому что, ну, что я туда пойду, какой-то бред. Ну, вы вот в музее Пушкина-то давно были? Ну, в Пушкинском музее, не музее Пушкина, в Пушкинском музее. Были давно, вот вы заходили туда. Может, какую-то там оружейную палату где-нибудь смотрели? Серьезно. Какой-нибудь вот на экскурсии в Кремле вы были? Вы встаете так вот с утра в субботу и... Эх, пойду-ка я на экскурсию, пройдусь-ка я по музеям. Давно вот такое было в вашей жизни? Ну, честно только. Ну, наверное, 99% сейчас скажут, что такого не было, ну, примерно, что никогда. Никогда. Потому что когда этим заниматься? Да дел полно, вы чего? Недавно, недавно на самом деле было, пишет Николай, в 97-м году. А мы каждый год ездим в Крым, только мы ездим туда как на дачу, на своей машине, сами себе готовим, в гости ходим, пишет Михаил. Григорий из Санкт-Петербурга пишет, в Эрмитаж не хожу, вот. А я сейчас припрусь к вам в Питер, конечно же, попрусь опять же таки в Эрмитаж. Конечно, все, надо посмотреть, а как же все пройти, поясницу потерять, потому что надо ходить несколько часов, присесть негде, на какой-нибудь стул сел, оказывается, это чей-то трон, и как вы смели сесть на него, ну, короче, страшное дело, страшное дело. Когда только я один раз в Эрмитаже, ну, в Зимнем дворце, где-то там на первом этаже, по-моему, вот это у меня детские воспоминания, там была такие были фигурки маленькие, бронзовые. Я даже не помню, чего там. Вот кто хорошо знает Эрмитаж, он скажет. Значит, там были маленькие такие фигурки, что-то античное такое ощущение. И такая маленькая была ножка там у этого героя античного, бронзовая. И так она мне понравилась. Ну, вот прям вот стопа. И мне захотелось дотронуться до пальца, потому что она была очень маленькая, очень маленькие пальчики. Я был прям ребенок. И я такой, пока никто не видит, раз, вот так вот пальцем и дотронулся. Но я только думал, что никто не видит, потому что всевидящее око бабушки, которая наблюдала, оно на самом деле там обзор 360. Это вы сейчас рассказываете, что у вас там камеры 360 на автомобиле, поэтому машина... Вот человек с обзором 360 градусов, и еще инфракрасным зрением, и ультразвуком, и интразвуком. Все, прям сразу, что вы делаете? Вот так вот. Я, ой, А я с отцом был. Отец такой поворачивается, говорит, ты что? Я говорю, ну так, дотронулся. Что? Вы понимаете, что это такое? Ну, спасибо, отцом всегда на моей стороне он. Ой, подумаешь, нога тут, о господи! Пойдем, пойдем, сынок. И ушли. Все, вот примерно так. Ой, начали, понаставили тут, не пройти, да нечаянно задел. Все, пока. Ужас, короче, вандализм сплошной. Ну, так и захотелось вот дотронуться до этой штуки. Ничего не смог с собой поделать. Извините, пожалуйста. Но, в принципе, по сравнению с тем, что сделали с Данаей, я думаю, что я так не сильно навредил. Ну, просто захотелось дотронуться. Невозможно, он бронзовый, ничего ему не будет. Ну, это прям пальцем, ну, чуть-чуть. Я умудрился Александра Невского склеп потрогать серебряный, пишет Андрей. Как раз еду на работу в исторический музей каждое утро так, и в субботу, и воскресенье, пишет Александр Георгиевич. Александр Георгиевич, раз вы в историческом музее, это который вот на Красной площади, я правильно понимаю? У вас же там Данила Багров пулемет-то взял, помните, первый брат, вы же помните. Вот, к нему еще брат приехал по кличке Татарин, киллер. Помните, нет? Они там у вас взяли, значит, пулемет Максим. Да, Максим или Максима? Кто у нас специалист? Пулемет Максима, правильно? Ага, давайте, давайте проверим. Это вот некоторые удивились. Пулемет Максима, да? Да, пулемет Максима. Ха-ха-ха-ха! Не все знают, все его называют просто Максим, а он пулемет Максима. Ну, примерно как Калашникова автомат, а не Калашник. БРПТ-2, пишет Роман. Системы Максим, пишет Трифит. Точно? А продавец пулемета был в немецкой форме. Не-не, Денис, путаете кино, путаете. В первой части они просто взяли, положили еще потом преследующих. Ну, ладно. Пулемет Максима вообще, пишет Отис. Максима? Максима? Да ё-моё. Ну-ка дайте. Пулемет Максима. Да. Разработанный британским оружейником американского происхождения Хайремом Стивенсом Максимум, видимо. Да, он Максим. Да, пулемет Максима. Британский изобретатель и оружейник американского происхождения, создатель одного из самых знаменитых пулеметов. Пулемета Максима. Ну, самое, что интересное, то, что эта фамилия я знал, поэтому аутударение не знал. Спасибо большое. Вот видите, какие у нас есть узкоспециализированные люди, интересующиеся тематикой. Спасибо большое. Вот и жизнь перевернулась. Ну, не перевернулась. Немножечко ударение поменяли просто. Ну и ладно. Ну и хорошо. А представляете, как я теперь где-нибудь выпендриваться буду? Подловлю кого-нибудь. А знаете вот этот пулемет? Ну, тогда я могу сказать, что никто правильно этот пулемет не называет вообще в мире. Такое ощущение. Как кубик Рубика, пишет Шнайдер. Это да, все думают, что кубик Рубик. Кубик Рубик. Вот. А он Рубика. Да ладно, какого еще Рубика? И тут, как какого, дорогой? Вот я здесь, такой кубик мой. Нет, а на самом деле нет. На самом деле, как такой Рубик? Нормальный, делаю кубик. Кубик Рубика берешь ты, нет? Вот так. На звезде скажи, пишет Антон. Ну, боюсь, что там я мало кого удивлю этим конкретно знанием. Но попробую, я попробую. Теперь вся Москва слышала, как правильно, пишет Владислав. Ну, блажен, кто верует, Владислав, в этом смысле, что вся Москва слышала. Давайте говорить откровенно. Вся Вселенная сейчас слышала. Вся Вселенная. И на других планетах сейчас все удивились и сказали, как, Максимум? Ничего себе. В Эрмитаже был школьником, неудачно пошутил про мумии, и старушка посмотрела на меня с нескрываемым презрением и ничего не сказала. Мне было стыдно, пишет Грик. Не путаю эпизод, фраза Бодрова «У меня дед воевал», ответ бывает. Путаете, Денис. Вы про вторую часть, а я вам про первую. Когда Татарин приезжает к брату в Москву. Ехал бы ты к брату в Москву! Сидишь тут! Да пошел он! Ну вы что, нет. Здесь я должен быть точно достаточно. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов пять минут, среда, апрель, день седьмой. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Надо, конечно, сказать, что я прокололся. Я бы мог делать вид, что я вас проверял, но нет, я прокололся. Вы правы. Эпизод с пулеметом – это брат. Два. А вас где-то человек миллион где-то написал мне об этом. Ведь реально правы. Ну что ж, признаю. 1-0. Ладно. Путануты, ё-моё, как можно было в святом сделать ошибку? Как так? Ну ладно, я себя как-нибудь потом накажу, вы не сомневайтесь. Я придумаю себе какое-нибудь моральное наказание, тяжелое, вот какое-то вот... что-то нужно будет такое. 1-0, пишет ей. 1-0, что это такое? Гудошников против против патриотов, назовем это так. Дело Гудошников против патриотов. Вот. Да, и патриоты 1-0. Значит, победили в соревновании. Почему? Потому что я перепутал первый брат и второй. Но! Это лишь значит одно. Настала пора пересмотреть два этих замечательных фильма. Ну вот. Видимо, не так часто я их смотрю, как надо. Надо, наверное, чаще. Например, раз в неделю. Видели, как девушка сломала подруги руки из-за парня, попрыгав на них, вывихнув в обратную сторону? Нет, Олег, я, честно, не подписан на какие-нибудь паблики из разряда «Жесть» или что-то подобное. А кто это публикует? Я вот видел, что Фургал заболел у нас коронавирусом. Кстати, всем уже, я так понял, все равно, что Фургал в тюрьме. Кстати, всем уже все равно, что Ефремов в тюрьме, обратите внимание. Давно и сильно, и все, и, значит, и прочно это все закрепилось. И единственный, про кого пока не все равно, это, конечно, Алексей Навальный. Потому что там прямо действия всякие разные разворачиваются, о нем говорят. Я сегодня, пока ехал, листал разные информационные радиостанции. С одной стороны тебе про Навального, с другой про Соболь. Решил я вас пощадить, конечно, я вам честно скажу. Наверное, уже перебор немножечко, да, со всех сторон. Я решил вас пощадить. Вы согласны, да? Что, наверное, уже многовато. Многовато этой темы, чересчур. Да? Повторите, пожалуйста, рекламу про Росфонд, куда деньги отправить, пишет Владимир. Владимир, она довольно часто звучит. Ну, если что, мне не жалко. Можем, Илюх, поставь, пожалуйста. Илюх, а поставь, пожалуйста, человеку. Послушайте, ну, не жалко абсолютно. Если детям помогать, тем более, какая проблема. Включай.
Радио «Говорит Москва» совместно с Русфондом собирает деньги на спасение Степы Чулкова. Степе 16 лет. Они с мамой живут в селе Мещерском Чеховского района. Летом прошлого года в семье случилась беда. Мальчик попал в страшную аварию. В результате черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга и легких, множественные переломы костей. Сейчас Степа учится ходить без опоры, четко выговаривать и запоминать слова. Чтобы восстановить утраченные навыки, необходима длительная реабилитация. Такое лечение стоит 884 800 рублей. Папа Степы умер, когда мальчику было 3 года. Мама работала учителем в школе, а теперь ухаживает за сыном-инвалидом. Оплачивать дорогое лечение она не в состоянии. Вы можете помочь Степе Чулкову, сделав СМС-пожертвование. Отправьте слово «Дети» на номер 5542. Стоимость сообщения – 75 рублей. Дополнительную информацию о Русфонде и детях, которым нужна ваша помощь, можно найти на сайте русфонд.ру.
Вот, пожалуйста, и вот меня спросили, значит, вот я специально для вас включил. Надеюсь, это вам помогло сейчас и поможет, значит, Степе, поможет вообще детям. Спасибо, пишет Владимир. Спасибо вам, Владимир. Мне-то за что спасибо? Мне несложно. Так, жесть, судьба у женщины. Пишет Никита. Так, спокойно, возвращаемся к новостям. Помните, мы возвращаемся к новостям. Предполагаю, что в эфир, если вот так, и реклама будет эффективнее, пишет Анна. Наверное, не знаю. Не могу судить об эффективности. Но я знаю от моих друзей, которые занимаются благотворительностью, что аудитория «Говорит Москва» — это чуть ли не самая активная в плане помощи детям аудитория. Вот мне это говорили. Я не буду говорить, кто говорил, чтобы так вот, да, я не буду говорить, когда, но вот именно вас хвалили. И еще хвалили один канал. Ну, на самом деле, наверное, можно сказать, ОТР. Вот у них якобы аудитория очень такая правильная в этом смысле, и у нас. Такие дела. То есть вот вы у нас такие люди, которые помогают. Ну, наверное, не просто так вы здесь собрались. Мне это нравится, например. Я считаю, что это очень круто. Вторая попытка не получается, пишет Василий. Ну, не знаю, Василий. Ну, потом попробуйте. Ничего страшного, не ваша вина, если что-то не получается. Ну, попробуйте потом. Всю зиму не ездили на машине, вследствие чего упустили ваше отношение к Навальному, пишет Александр. Если можно буквально в двух словах, что о нем думаете, Александр? Думаю, что он хочет очень быть везде главным. Если прям в двух словах, я думаю, что он хочет быть главным. Хочет быть... Нет, это три его, да? Мечтает... Ну и предлог один добавим. Мечтает о власти. Вот. О, два слова. Стремится к власти. Все. Три все равно получилось. Власти хочет. Два слова. Все, вот вы сказали в двух словах. Власти хочет. Вот мое ощущение. Я тоже слышал, что говорят на «Говорит Москва». Но там точно говорят. Это отлично. Хочет власти. Да, спасибо большое. Не получится, пишет Сергей. Ну, это я не знаю, у кого там что получится, не получится. Меня попросили охарактеризовать. В двух словах я охарактеризовал. Хочет власти. Все. Мечтает, да? Причем любыми средствами, пишет Евген. Не знаю, это уже не два слова, это уже несколько. Я думаю, что в этом смысле характеристика, которую я сейчас даю, она достаточно исчерпывающая. А дальше можно следить за каждым движением. Что касается поклонников этого общественного деятеля, то они, конечно, невероятно фанатичные. С ними очень тяжело там говорить, если вдруг ты не представляешь их позицию, они на тебя почему-то сильно очень обижаются и прямо набрасываются на тебя и начинают там изо всех сил с тобой бороться. Не знаю, может быть, это тоже многое объясняет. Ну, правда, люди так вот фанатично настроены, это немножко страшно, когда люди фанатично настроены. Ну, то есть я бы остерегся людей, которые вот именно фанатичны в своих словах, там, убеждениях каких-то, или там любви к какому-то одному человеку, будь то там политик или актер какой-нибудь, или журналист, или не журналист, или пропагандист, мол, какой, не знаю какой. Вот. Тут меня всегда это смущало, я честно вам скажу, вот, никогда не влюблялся в там героев фильмов, политиков, что-то подобное, ну, не было просто у меня этого ощущения, и все. Я не считаю, что это какие-то, ну, богоподобные люди, я считаю, что это люди в определенном смысле попавшие в обстоятельства, может быть, достаточно активные, может быть, в каком-то смысле талантливые, я сейчас говорю вообще о людях, занимающихся политикой, но вот считать их сверхлюдьми и прям молиться на них, ну, это было бы чересчур, мне кажется, да? Ну, то есть не пытаюсь творить себе кумиров, а в случае с там, многими, кстати, блогерами или вот с общественными деятелями, я вижу, как люди превращают их в своих кумиров, и, на мой взгляд, это странновато. Но... Все, я больше не лезу, потому что сейчас как раз кто сотворил себе кумира, очень сильно на меня начнет опять обижаться, ругаться, а не то, ну, там еще чего-нибудь. куда-нибудь писать, не надо мне ничего писать, не надо меня ругаться, все. И это вот, тьфу на меня, тьфу, и все, все, сказал и забыли. Давайте так, сказал и забыли, все. Нормально? Не, да, не сотвори себе кумира, пишет Алекс. Вот желательно, да, не, мне кажется, не сотворять себе кумиров, но вот некоторые люди вот с удовольствием это делают, они по-другому, видимо, не могут. Но я, например, за там футбольные команды не болею ни за какие, то есть я не совсем понимаю как-то болеть за футбольные команды, какие-то клубы, но я знаю, что некоторые люди прямо, это для них жизнь, для них работа и семья не так важны, как вот победит ли моя команда. Для них это важно. Но мне это кажется неправильным, моим кажется правильным. Хорошо, все понятно. Принимается. Такая у вас картина мира. 11-я заповедь, пишет Давид. Да не 11-я, их вообще всего вроде как 10, ну, мы слышали. Во всяком случае, так передавал нам Моисей. Вот, и она, кстати, далеко не последняя, вот, она как раз одна из первых, да, не сотвори себе кумира пред Господом своим, по-моему, примерно так, я, может быть, немножечко недословно цитирую и так далее, имею кумира, но никогда не приму вегетарианство, пишет Близ Шенли, с вегетарианством и кумирами, вегетарианцами поосторожнее, Гитлер был вегетарианцем. Да, не всегда вегетарианец хороший человек, запомните это. Говорят, кстати, любил собак. Вот, ну и что? Понимаете, не всегда вегетарианец, любящий собак, хороший человек. Он, например, может не любить людей при этом и убивать их миллионами просто, понимаете? Сжигать, травить, стрелять в них, казнить их, выгонять, ну и травить голодом, морить голодом, простите. Ну, то есть все, что угодно делать. Так что вот эти вот характеристики из разряда «у него добрые глаза» или «он не ест мясо, значит, он любит животных, значит, он хороший». Да нет, нет, это еще не все. Это не исчерпывающая характеристика. Бывают и другие характеристики. Да? Характерные черты личности. И уж лучше бы он ел мясо, хочется сказать в этот момент. Много прям говядины бы рубал, сидел, и, может быть, счастлив был бы. Так, а Обама, пишет Григорий. А что Обама, я не знаю. Кто-то еще. Еще Гитлер не пил, пишет Георгий. Ну вот видите, значит, не каждый человек, который не употребляет алкоголь, хороший человек. Бывают люди, не употребляющие алкоголь, вот, но они очень плохие. А еще говорят, что Гитлер страдал, как же это правильно произнести? Не анархизмом от анархии, как-то анархизм, по-моему, это называется. Ну, короче говоря. Посмотри, пожалуйста, Илья, будь добр, проверь, пожалуйста. Я этот термин... Нашел ты? Анархизм, да? Нашел? Нашел? Анархизм, да, врожденное отсутствие обоих яичек. Ну, неправильно они пишут, одного или двух. Да, говорят, что одного не было у него, якобы. Ну, не знаю, правда, неправда. Ну, в связи с этим, конечно, можно понять, почему он был такой злой. Да. Гитлер не любил только евреев и нас, славян, пишет Пайк. А да, всех остальных он невероятно любил. Наверное, очень сильно любил он немецких солдат, которых он посылал на убой. Давайте говорить откровенно. Такие тираны из злых людей, они любят себя и свою власть, а не... кого-либо еще, вот это вот, они любят идеал, который они рисуют себе в голове, и этот идеал они готовы любыми жертвами нести в массы, понимаете? Я поэтому боюсь фанатичных людей, я серьезно говорю. Я считаю, что это очень опасно. Есть такая фраза «благими намерениями, да, устлана дорога в ад». И вот, когда уж человек сильно благой и обещает какое-то невероятное будущее, в котором все мы будем процветать, я сразу задумываюсь, а на основе чего мы будем процветать, и что в основу этого цветения будет положено, как некая почва, как удобрение. Не я ли буду положен в эту почву? И не я ли буду этим гумусом, на котором вырастут цветы? Не хотелось бы, не хотелось бы, знаете, хотелось бы жить в этом несовершенном мире, да, понимая его несовершенство и понимая несовершенство человека, и понимая, что любой идеал, он, в общем-то, недостижим. Это не значит, что к нему не надо стремиться, но он недостижим. А то, как что-то идеальное начинают строить в этом мире, так и сразу обязательно надо миллионы жертв при этом. Да, мы же ведь тоже, кстати, пробовали кое-что идеальное построить, например, коммунизм. Ну, во-первых, не построилось, а во-вторых, были проблемы с этим связаны, очевидно, да? Но были и успехи, безусловно, но были и страшные страницы нашей истории. Когда стала скрытая пропаганда, противно слушать, пишет Лимузин. Ой, Лимузин, ну, значит, не слушайте, во-первых, а во-вторых, уже теперь скрытая пропаганда. Что была открытая, теперь скрытая. Знаете, по весне у людей может создаться впечатление, что человек говорит одно, а слышит этот человек другое. Понимаете? А у некоторых людей, вот у них есть ощущение, ну, такое бывает отклонение психическое, они думают, что вот ведущий с ними ведет личный диалог, например, они разговаривают сразу со всеми, он лично с ними ведет диалог и какие-то посылает тайные знаки. Понимаете? Потом они могут прийти, например, на какую-нибудь радиостанцию и, например, там, напасть на ведущую этой радиостанции. Был уже пример, и, в общем-то, есть и другие примеры. Потому что им кажется, что это тайные знаки, которые никто другой расшифровать не может, а только они и могут расшифровать их. Значит, заранее всем говорю, я никаких тайных знаков никому не посылаю, лично ни с кем диалогов не веду вообще. Выхожу за дверь и о работе не думаю просто вообще сразу. Все. Меня нет сразу, я исчезаю. Лимузин периодически это табанит. Что такое табанит, Сергей, я не понимаю. Не сотвори себе кумира в лице Господа своего. Не так, пишет Анна. Да вроде не так. Ну, короче, перед Господом. Не сотвори кумира себе. Ну, то есть, вот есть Господь, ему и поклоняйся, мол. А если ты там себе придумал, например, Мела Гибсона, что он твой кумир, то это неправильно, потому что Господь в каком-то смысле не понимает, что это ты служишь Мелу Гибсону, хотя Мел Гибсон тебя не создавал. Ну, это как пример. Сообщение о том, что тайных знаков нет и есть тайный знак, пишет Тони. Да, это, конечно, проблема, я согласен. Тут как ни крути, получается, что это какой-то тайный знак. Табанить, тормозить на лодке, пишет Трифит. Всех с Благовещением, пишет Алексей. Алекс, спасибо. Табанить — это тупить, морской сленг, пишет Дмитрий. И это сейчас не тайный знак, пишет Планета Железяк. Ну, ладно. Ну, вот мне сказали в двух словах, я начал опять это здесь разглагольствовать. Давайте сделаем небольшую паузу, разглагольствование прекратим, посмотрим новости, дальше пойдем. Ну, естественно, все нам сообщают, активно прям все, я смотрю, вот стараются успеть быстрее. А курс евро поднялся выше 92 рублей впервые с 1 февраля. Вот эти вот новости все время, впервые с того, впервые с сего. Спасибо большое. И чё? Вот чё мне с этим делать, собственно говоря? Не знаю, но вот все активнейшим образом сообщают, что это так. В России при изменении бланков паспортов старые образцы будут выдавать до их израсходования. Уже выданные паспорта в случае изменения бланков можно будет использовать до истечения срока. А когда уже сделают карточку? То сколько можно носить эту дубликатом бесценного груза, вот это вот все? Уже немножечко надоело. Яркую вспышку в небе заметили жители Киргизии, возможно, от падения метеорита. Очевидцы события сообщают, публикуется это видео. Ой, ну посмотрите это видео у меня, я вам сейчас перекину в свой телеграм. Называется он «Гудошников». Что, прикольное видео. Помните, у нас тоже метеорит падал. Потом американцы много удивлялись, что у русских падают метеорита, а реакции ноль. Водитель едет, пролетает метеорит, и водитель такой, ничего себе, и дальше едет. Хм, что это? Интересно. Так, нет, тут выставка, спасибо. В Киргизии это точно знак, пишет Николай. Продавайте биткоин, пишет Диггер. Нефть растет и курсы валют растут. Ну что такое? Да как растет нефть? Вот я же сегодня смотрел уже, сейчас биржевой курс посмотрю. 62,76, ну где она растет? Нет, она падает на данный момент. Нет никакого роста. С другой стороны, с чем я могу согласиться? Когда она растет, тоже, в общем, ничего не меняется в этом смысле. В лучшую сторону, во всяком случае. Нам от этого не становится. Капитан хоккейного клуба «Авангард» Алексей Емелин. Емелина готовят к трансплантации печени. Перевезли из Казани в Москву. Находится в институте Склифосовского в тяжелом состоянии. Изначально сообщалось, что хоккеист получил травму в первом матче серии плей-офф с Акбарсом. После игры спортсмен пожаловался на высокую температуру. Его доставили в больницу с подозрением на коронавирус, но тесты показали отрицательно. По одним данным, Емельна диагностировали острую печеночную недостаточность. По другой информации, спортсмену поставлен диагноз «токсический шок печени». Ну, непонятно, что-то с хоккеистами беды в последнее время. Особенно вот этот молодой парень, которому... шайба в голову прилетела, и он погиб от этого. Ужасная история. Вот так вот. Так вот оно получается. А как вот это может быть? Я просто сейчас вот читаю, может, мне врачи объяснят, а что такое токсический шок печени? И при каких условиях он может быть? То есть это что? Это что-то нужно употребить или что? Или нет? Токсический шок печени. Что это такое? Есть какие-то врачи или нет? 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. Расскажите, потому что я, например, о таком не слышал, я такой диагноз не знаю. Может быть, кто-то нам сможет рассказать, что это токсический шок печени. Алло, здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Алло.
Это токсический гепатит.
А что это такое?
Гепатит от отравления. Значит, разные теологии, алкогольные или ядами какими-то. Потом развивается гепатитринальный синдром и смерть.
Ну а как вот человек вот здоровый ходит, и вдруг ни с того ни с сего у него вот эта история? Как она может...
чаще всего это с употреблением чего-то.
Вы думаете, а он же спортсмен вроде. Это же...
Ну, лично, кто мы знаем, что иногда от 50 грамм чего-то может развиться.
Да.
И токсический гепатит даже рыбу соленую, вот у меня какие случаи были. Соленую рыбу съели, и, пожалуйста, и панкреатит, и гепатит токсический.
Ничего себе. Интересно, спасибо большое. А вот все-таки я бы хотел бы еще услышать у нас, вот что специалисты по этому поводу думают. Токсический – это отрава. Послушал СМИ и отравился. Да не, ваше сообщение прочитал, Викинг. Вот. У меня просто иммунитет. Какое употребление, пишет Маруся. Ну, то есть, что это за бред? Ну, не знаю, а что это такое? Теперь я начинаю понимать всю суть песни «Трус не играет в хоккей». Здоровье хоккеистам, пишет Дмитрий. Допинг, может быть, какой-то, пишет ДДТшник. Не знаю. Индивидуальная реакция, пишет Владимир. На что индивидуальная реакция? На днях молодой футболист Варехва Зуеву умер на поле, выйдя на замену, пишет Никита. Да, у любого может быть, пишет Владимир. Печень может отказывать от анаболиков, либо модного нынче детокса, пишет Миша. От удара по печени это может быть, пишет Саня. Так. Не случайно вчера допинговые комиссары на СКА ЦСКА заявились, пишет Сергей. Уж не играли с допингом у Емелина, пишет другой Сергей. Да. Ну, не знаю, тут невозможно. При некоторых неполадках психики вегетарианство усугубляет проблему, аминокислотный баланс нарушен, пишет 21. Как всегда, много специалистов, пишет Михаил. Врача бы послушать, организм тоже может яды выделять, пишет Илья Сергеевич. Тоже самое, понятно. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Илья? Здравствуйте.
Здравствуйте, как раз Владимир.
Да, пожалуйста, Владимир.
Смотрите, он может развиться на абсолютно любое вещество, да, поскольку спорт – это гонка высоких технологий, то там на любое, то, что спортсмен получает, у него могла быть такая индивидуальная реакция. И также от удара, чего угодно, абсолютно верно пишут все.
Даже удар может, да?
Да, ну вот такая реакция будет. Но он же принимает какие-то препараты, тонизирующие, поддерживающие, да, не знаешь, это допинг, да?
Ну, например. И вот такая реакция может пойти. То есть индивидуальная какая-то непереносимость чего-либо. Ну, да, жуткое дело, конечно. Жуткое
абсолютно дело. Здорового человека может быть такая реакция.
Понял, спасибо большое. Функция печени, фильтр, удар по фильтру, поломка. Яды не фильтруют, пишет Антон. Точно диагноза сейчас по хоккеисту нет, так что смысл обсуждать, пишет Кандибум. Ну, согласен с вами. Давайте пойдем дальше. В Новосибирске одному из арестованных, находящихся в следственном изоляторе номер один, пытались передать куртку, пропитанную наркотиками. Ничего себе. Сотрудник СИЗО в ходе осмотра обнаружили на одежде подозрительно белые подтеки в районе воротника и карманов. Их догадки подтвердила служебная собака. Ничего себе. То есть в следственный изолятор человеку передают куртку, пропитанную наркотиками. А, кстати, про Навального, жена Навального написала, говорят, ему подкладывают конфеты в карманы, а он держит голодовку, а ему подкладывают конфеты, чтобы его, значит, прельстить как-то сладким. Жуткое дело, пытка страшная. 9.30 новости. День 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Что у нас? 5 баллов пробки в Москве прямо сейчас. Давайте посмотрим, что с валютами. Евро 92.02, доллар 77.46, нефть Brent 62.72. И биткоин-доллар 58 237 долларов 50 центов за один биткоин. Прямо сейчас. Доброе утро, мне пишут. Да, спасибо большое, вам тоже доброе утро. Скопинскому маньяку запретят общаться с прессой. Вчера такая новость появилась, и такое решение суд Рязанской области намерен принять в связи с дополнительными ограничениями для Мохова. Об этом он сообщил после судебного заседания, которое прошло сегодня в закрытом режиме. Он, видимо, не Мохов, а суд сообщил, правильно? Ну, так вот пишут журналисты. Ранее СМИ писали, что Мохов нарушил административное ограничение, наложенное судом на 6-летний период после его выхода из колонии. Мохову нельзя посещать массовые мероприятия, выходить из дома после 22 и выезжать за пределы района. Ну и вот логично, да, еще запретить общаться с журналистами. Ну, то есть Собчак успела, все остальные до свидания, как бы. Но все остальные не особо и рвались с ним разговаривать, насколько я понимаю. Или рвались все-таки, хотели заплатить ему денег, этому негодяю. Ну, а по-моему, это вообще логично. А вам не кажется, что не только Мохову надо запретить, а в принципе маньякам запретить общаться с прессой? Ну, такого рода персонажам. Хотя, с другой стороны, я вот, например, видел интервью с теми же самыми преступниками в особых тюрьмах, да, там какого-то уникального содержания этих людей. Там же и маньяки, и людоеды какие-то, убийцы и прочие. И журналисты приезжают и с ними разговаривают, например, делая фильм там о маньяках. Другое дело, что они разговаривают не так любезно, как это делала Собчак. Вот. Они разговаривают с преступником, как с преступником. Тем более таким преступником, да. Ну и некоторые, видимо, при отсутствии общения, они сидят все в одиночках, передвигаются там специальным образом, да, по тюрьме, если их вообще передвигают там. То есть им не с кем общаться, и они рассказывают хоть что-то о себе, хоть с кем-то поговорить, к ним хоть кто-то зашел, проявил какое-то внимание, они рассказывают, да. Есть достаточно много таких интервью с всякими, значит, страшными преступниками. Может, СМИ запретить общаться с маньяками, а не наоборот? Накинулись со всех сторон, но посадите еще настолько же его, пишет Бегин. Когда Собчак запретят говорить, пишет Федор. Не знаю, а надо? Я думаю, что ни в коем случае Ксении Анатольевне, вот видите, как я, с большим уважением, да, не надо запрещать говорить, потому что она выполняет очень важную функцию, как мне кажется. Никто лучше, чем Ксения Собчак, либерально-демократические идеи обесценить не может вообще абсолютно. Ну, есть разного рода люди подобные, вот, например, безобидно, мне кажется, еще Леонид Гозман этим занимается лучше всех на свете. То есть в определенный момент ты начинаешь вдруг думать о либерально-демократической идее, и тебе кажется, а не демократ ли я, не либерал случайно? И потом нарываешься на этих людей и думаешь, да нет, наверное, все-таки не демократ и не либерал, а то что-то странное происходит. Функция важная, понимаете? Это как вот у некоторых, в кавычках, украинских экспертов, выступавших там, сейчас не знаю, на телевидении они есть у нас или нет, но раньше выступали активно. Да, вот посмотришь на него и думаешь, о ужас, о ужас. Он всячески отталкивает от себя всю аудиторию, которую только можно оттолкнуть, и рисует образ вот такого какого-то подлеца, негодяя. Ну, что-то такое, когда, вот, знаете, смотришь боевик. Может быть, помните, с Стивеном Сигалом был боевик, я не помню, как он назывался, по-моему, «Захват» или где, он был кок на корабле. И вот там был, значит, плохой, который зашел к нему на кухню, открыл суп, вот эту кастрюлю, и говорит, что это? Он говорит, суп. И он так сделал. Плохой сделал так. Для вкуса. И закрыл крышку. Ну, то есть, если плохой, то он должен быть очень плохой. Желательно, чтобы у него были гнилые зубы. Желательно, чтобы у него был какой-то невероятно неприятный тембр голоса. Чтобы он говорил гадости. Чтобы у него были какие-то увечья, и чтобы он... Там... Россия будет свободной! Ну и все. О, нет, я лучше в рабстве, слушайте. Лучше я буду рабом. Оставьте мне мое средневековье. Феодализм, только феодализм. Главное, только не с вами. Слушайте, ребята, с кем угодно, но только не с вами. Нет, я подарю тебе свободу. Ну и тут, да ну, не-не-не, я в рабство, все. Верните, пожалуйста, крепостное право, только не бросайте меня туда. Пожалуйста, я не хочу. В осаде 2, пишет Влад. Одна из наших из частей Нико, пишет Денис. Не, это у нас в прокате их называли всех Нико. Все фильмы с Стивеном Сигалом нас называли Нико. Хотя это не были никакие Нико. Нико — это когда он полицейский. И он там ищет преступника. Или это не преступник был, Бобби Лупа. И он такой заходил, говорил, «What's about Bobby Lupa?» Вот так вот. «Что насчет Бобби Лупы?» Не помните это? И потом штопор втыкал в голову преступнику. «Слушайте, а ведь это супер идея. Я же ведь уверен, что вот эти вот молодые и борзые, да они же не видели этого кино. Они вообще не знают, кто такой Стивен Сигал». А я пересмотрю, наверное. Может, сегодня, может, завтра. Я пересмотрю. Пора. What's about Bob Loop? Я еще и специально найду, чтобы было с тем переводом. Прям чтобы было VHS RIP. И желательно, чтобы с субтитрами какими-нибудь японскими еще. Поверх. И What's about Bob Loop, а? Что насчет Бобби Лупы? Да, сейчас такое не снимают, пишет Денис. Да, отличный фильм, правда. Последнее, что меня порадовало по-настоящему из такого, чтобы прямо убивали и неуязвимые были, это, конечно, Джон Уик, первая часть. Вторая, третья уже отстой. Вот первая хорошо. Вот. Но все равно далеко им, да, Нико. Так мне нравилось. Вот на фоне этого Жан-Клода Ван Дамма, это был глоток свежего воздуха, потому что весь этот кровавый спорт, вот это его бьют, вспомни учителя, он слепой встает и... Вот это, ой, господи, как дешевое, это просто, фу, какая дрянь. Вообще никогда не понимал, кто смотрел эти все фильмы с Ван Даммом и Боло Йонгом. Какая-то, хотя у меня есть друг, который фанатеет по этому фильму, говорит, у меня была одна кассета, я ее и смотрел, говорит, что ты меня осуждаешь. Вот. Но у меня вот были с Сигалом кассеты, и это да. Вот зашел, воткнул штопор в голову, сковородкой пробил голову, сломал одну руку, вторую. Ты что, гангстер? Ты гангстер? Не смотрели фильм «Руслан»? О, нельзя, жаль, цитаты дать в эфире, они нецензурные там. Ты гангстер, что ли? Давай! Давай! Вот это... Фильм «Руслан», я вам говорю, это лучшее вообще, что я видел в своей жизни. Это мой любимый фильм. Там, короче говоря, хороший Стивен Сигал плохих всяких наказывает под лезгинку. Его зовут там Руслан. Слушайте, если вы не видели этот фильм, вы вообще ничего не видели. Вообще, вы ничего не понимаете в кинематографе. Это супер. Всем советую фильм «Руслан». Ван Дамм для зрелища, Сигал поскушнее. Пришел, убил, пишет Панк 13. Ожидание смерти хуже самой смерти, пишет Марыч. Еще был классный фильм «Драйв» с Марком Дакаскосом. Точно, Дакаскос, когда молодой был. Но Дакаскоса впихнули как раз в Джона Уика, то ли третьего, то ли второго. Он старичок уже, он лысенький, но он по-прежнему обалденно двигается. Нет, Дакаскос крутой. Мне прям вот, я его уважение. А что-то фильм, по-моему, «Турбо» еще был с Дакаскосом, нет? Вообще, такие герои, такие... А вообще, Дакаскосу дали гражданство России или нет до сих пор? Я не понял. Почему? Дакаскосу дали гражданство России или нет? Он гражданин уже России или нет? Он почетный гражданин Мордовии или нет? Почему до сих пор? Марк Дакаскос, это же топ вообще абсолютно. Саботаж с Дакаскосом, говорят. В третьем, да, капуэйра, пишет Владимир. Чак Норрис крутой. Нет, Чак Норрис неинтересно. Не-не, Чак Норрис, это американцы только им восхищаются. Мне Чак Норрис не подходит. Вот Дакаскос, да. Вот Сигал, да, согласен. Сигал отличный блюзмен, у него два альбома вообще отличные. Он хороший гитарист, пишет Буэнавентура. И гражданин России, между прочим, если я не ошибаюсь. Уж гражданин России. А вдруг вот меня Стивен Сигал возьмет и услышит, и такой: «Давай, Леха, приезжай!» Там что-нибудь такое, типа. Представь, Сигал. О, это круто. Это мое детство. Ну ладно, что это я про них заговорил, непонятно. В Канаде суд отказал пособнику нацистов при остановке дела по депортации. Ранее этого требовал сам нацист. Говорит, депортируйте меня. Потом говорит, не депортируйте, или что? Недавно Гельмута Уберлендера лишили канадского гражданства на том основании, что он не указал в иммиграционных документах факт службы у нацистов. Ну, то есть, понимаешь, как если бы указал, видимо, не лишили. То есть за, ну так вот, юридические тонкости. Ну, если бы указал, видимо, не лишили. Ну, нацист и нацист, ну, живет в Канаде. Этнический немец, рожденный на Украине... Что это история? Фигурируют в списке 10 самых разыскиваемых и еще не умерших нацистских преступников центра Симона Визенталя. По данным СКР, 97-летний бывший эсэсовец причастен к расстрелу 27 тысяч человек в Ростовской области в августе 1942 года. Почему эта сволочь живет так долго? Вот мне кто-нибудь может ответить на этот вопрос? 97 лет. Вот. У него было гражданство, потом у него что-то забрали это гражданство. Канадское. Вообще, конечно, Канада редкая по гадости, да, вот этой вот гадливости страна в плане укрывательства нацистских преступников после Второй мировой войны, в том числе и нацистских преступников, прибывших туда с территории Украины. Вот все вот эти вот националисты украинские потом, которые еще и назад потом вернулись, да, после 14-го года стало можно. «Моссад не доработал», пишет Мишин. По-моему, не только «Моссад не доработал», вам не кажется, Миш? По-моему, это какая-то общая недоработка, очень серьезная. «Украина опять», пишет Андрей. Ну, да. «Срока давности по нацистским преступлениям нет, казнить того, такого никогда не поздно», пишет ДДТшник. Не знаю, вот живет в Канаде, понимаете? Вот какое дело. «Сигал в Митино поддерживает спорт», пишет Алексей. Спасибо вам большое. 7373948, телефон прямого эфира. Мне пишут, как вам Александр Невский? Как, Александр Невский, один из устроителей нашего государства, в хорошем смысле этого слова, очень хорошо. Или про какого вы, Александра Невского? Алло, здравствуйте.
Да не, он имеет в виду Курицына.
А, ну, не буду комментировать.
А, ну вот, ну и слава богу. Да. А таких людей, как вот этот вот нацист, надо преследовать, охотиться и...
Слушайте, а как он может, вот смотрите, 97 лет, все знают, что он в Канаде, значит, какие-то там документы ему оформляют, не оформляют. Почему его до сих пор не взяли?
Ну, потому что вы сказали, что Канада очень-очень, правильно выразить.
Гадливая страна.
Гадливая, да.
А они почему его не берут? Ну, правда, но чего они-то его не берут? Они вообще, что ли?
Они очень-очень, супер-очень либеральны. Вот эта темная сторона вот этой вот либеральности. Mm-hmm. Типа получил гражданство, все, ты наш, mm-hmm. тебе все можно. Mm-hmm. Не важно, что было раньше, вот важно, что ты сейчас. Они же, мы в Турции очень часто отдыхаем, и как-то раз мы познакомились с семьей, они этнические немцы, которые жили в России, потом при Советском Союзе, и потом переехали туда. И они нас, меняя супругу, убеждали, ну они такие милые, прикольные, они нас убеждали, насколько вот эти вот старички, они добрые, они прекрасные, они милые, они здороваются, они такие культурные, они, извините за выражение, какашки за своими собаками убирают, собак они из приюта берут. И говорят, приезжайте, посмотрите на их лица и скажите, что они убийцы. Я говорю, да открой ты это, интернет, говорю, давайте сейчас открою интернет, посмотришь эти кучи волос, зубов золотых, коронок, кучи просто, мешки.
А вот знаете, вы, наверное, знаете, если вы интересуетесь темой, вот Антонина Макарова такая была.
Да, конечно.
Вот, в замужестве Гинзбург. Она же, я уж не помню, как ее прозвали, там, по-моему, какая-то там... Тонька-пулеметчица. Кстати, Тонька-пулеметчица, все правильно, да. И она, ну, тысячи людей убила. Ну, полторы Тонька, точно.
Тонька. Да. Там она же ходила, она осталась в Советском Союзе, если да. вы помните. Да? Да. Она осталась в Советском Союзе. И она потом еще и ходила по школам во время Советского Союза.
Да, как ветеран войны. Да,
партизанку да. и рассказывала детям, как она партизанила за советскую власть.
Да, она была замужем, муж не знал, он потом был абсолютно, значит, как говорят сейчас, в шоке от того, кто с ним был рядом. Никто ничего не понимал. Вот тоже была добрая, прекрасная женщина. Но только во время...
Говорит, да. Скажите им в лицо, скажите в лицо, да, что они убийцы. Да. Ради бога, пожалуйста.
Да, конечно.
Вот сейчас.
Конечно.
И такие вещи не надо прощать.
Не надо. Вообще абсолютно не надо.
Я читал, как... не буду говорить, это слишком плохие.
Ну, ладно.
Не надо прощать. Не надо прощать, надо вот прям до конца.
Понял. Спасибо, спасибо вам большое. Вот я Антонину Макарову вспомнил. Серьезно, если кто не знает, ну, никогда не встречал это там имя и фамилию, просто наберите в интернете Антонина Макарова. Значит, такая была женщина советская, которая в определенный момент перешла на сторону нацистов. По-моему, прежде она попала в плен, и там, значит, согласилась на работу палача. И работу эту выполняла с большим удовольствием и рвением, о чем, в общем-то, все рассказывали потом в воспоминаниях. И убивала женщин, ну, расстреливала детей, ну, кого угодно, стариков. Для нее это было нормально. Выпивала потом с немцами, очень они ее за это ценили, оказывала им сексуальные услуги. Ну, а потом каким-то таким вот хитрым образом, как все эти хитрые люди делают, вот, потерялась и притворилась человеком, который никакого отношения к ней самой и не имеет. Все, вышла замуж, жила, потом ее нашли. Нашли ее контрразведчики. Вот, пришли, сказали привет, вот, а это ты. Там такая была история, люди боялись вот на очную ставку к ней, так скажем, прийти, ну, то есть опознать ее в лицо. Боялись люди, что она ее, ну, настолько страх был, поэтому там операция, насколько я помню, если я не ошибаюсь, по-моему, это по Макаровой была операция, была устроена следующим образом, то есть за ней следили. И, например, вот в очереди она где-то стоит, и рядом женщина в очереди стоит, та, которая там, ну, пострадала от действий вот этой Макаровой. Ну, родственников она ее расстреляла, еще что-то там, людей при ней расстреляла, она видела это. И они, то есть, вот так вот не сводили лицом к лицу. Как она себя на суде вела, да, об этом, собственно, и рассказывали люди, которые этот суд вели, да ей все равно было. Да, она, ну, это работа, если не я, то, в общем, кто-то другой, ну, примерно так, палач, она палач откровенной была, и ничего, и самое главное, что в тот момент, когда она была палачом, ей не так-то много лет было, она родилась в 20-м году, ну, и, соответственно, считайте там, да, ну, какой там, ну, 42-й год, например, да, получится у нас 22 года, то есть это была молодая, вполне себе, Тонька, пулеметчица. И расстреливала людей. Расстреливала людей. Много расстреливала. там сотни случаев доказаны, а вообще, говорят, вот по официальным данным, в том числе расстрелял около 1500 человек. И только у 168 получилось восстановить паспортные данные. Ну вот, а так ничего, в Калининградской области вот поселилась. Ну, нормально все было. Потом вроде переезжала. Сначала ее накачивали спиртным, чтобы притупить отвращение, а потом вошла во вкус, пишет Дмитрий. Вот, Дмитрий, разнятся тут, так скажем, данные. Некоторые говорят, что она просто с удовольствием и выпить любила, и пострелять по людям любила. Вот. А что с ней сделали потом? Ну, ее казнили, слава богу. Вот, и все. Смертная казнь. По-моему, это был 78-й год, если я не ошибаюсь. Вот. Могу сейчас посмотреть, сейчас посмотрим. 20 ноября 1978 года судья Брянского областного суда Иван Бобраков признал виновный в убийстве 168 человек, чьи личности удалось установить достоверно. То есть всех остальных просто невозможно было понять. Приговорил к высшей мере наказания смертной казни через расстрел. Такое суровое наказание стало неожиданностью для многих участников процессов, ведь смертный приговор был вынесен, несмотря на примерное поведение Антонины. Послевоенное время. Ну, то есть она притворилась и все, и сидела. Вот она стала примерным гражданином в послевоенное время. И на всякий случай хочу вам сказать, что женщин в Советском Союзе не приговаривали к смертной казни, то есть традиционно. Там всего три женщины были казнены в Советском Союзе. Всего три. Смертная казнь была у них. Все, остальных не приговаривали. Ну, в общем, в всякий случай по приговору суда. Вот, и среди них вот эта Макарова. Была еще отравительница, там целую семью выявили, которая травила детей и всех, кого угодно. Еще одна была, где же это было? Что-то это, по-моему, Краснодарский край, какую-то очень страшная подпольная империя абсолютно денежная там была. И тут, не помню, как зовут эту женщину. Она как-то была связана с властью, неважно. В общем, три женщины было в Советском Союзе, казнено официально по решению суда. Вот. Ну, потому что, а что? А в фильме «Чтец» можно оправдать главную героиню. Я не смотрел, Анна, простите. В «Геленджике». Да, наверное, Вань, наверное, в «Геленджике», вы правильно говорите. Есть фильм про немку, которая работала в концлагере, которая спала с 15-летним школьником, потом ее приговорили к пожизненному, кажется, фильм на номинациях, пишет Влад. Ну, это я к чему сказал? Это я к тому, вот слушатель говорит, что потом рассказывают всякие разные, что эти нацистские преступники, они же уже старые, они такие все законопослушные, и с собачками гуляют, и с соседями приятно общаются. Ну, конечно, а что же они еще будут делать? Сидят и мило улыбаются, знаете. Конечно. Ну, вообще-то они преступники. Вообще-то, если так задуматься, вот эта Тонька-пулеметчица, а много ли она лучше всех тех серийных убийц, которые там, которых ловили в Советском Союзе, в России ловили, всех этих Пичушкиных и прочих битцевских маньяков, да? Ну, чем вот она лучше? Да все то же самое, это на самом деле. Просто человеку дали в руки пулемет, и он пошел крошить детей, женщин и кого угодно вообще. Ну вот, на пользу, как говорится, Третьему Рейху. Кино снято про пулеметчицу, сериал. Толстоганова играет, пишет Квазиморда. Вы хоть говорите конкретно, о каких нацистах идет речь? Есть еврейские нацисты, немецкие и так далее. Макарова вроде Гинзбург была, еврейская нацистка, если я не ошибаюсь. Пишет 57-й. Ну, вы, конечно же, ошибаетесь по одной простой причине. Она урожденная Панфилова, потом вообще Макарова, а в замужестве она Гинзбург. То есть это надо понимать, это фамилия мужа. Она как раз под этой фамилией скрывалась. Ну, кто будет искать палача немецкого, да, под фамилией Гинзбург? Ну, наверное, не будут. Я думаю, что это тоже была часть ее некого внутреннего, да, вот этого плана, который она, естественно, разработала. А план-то приходится таким подлецам разрабатывать, да, такому отребью человеческому, потому что добро-то победило. Вот. Конечно, не было бы у нее никаких проблем и угрызений совести, если бы победил не Советский Союз, а гитлеровская Германия. Ну, палач и палач, ну и что? Ну и хорошо, ну и замечательно. Вот. Очень хорошее дело, дело для Третьего Рейха. Вот какое. Вот. Может, еще бы звезду какую-нибудь, ну не звезду, а крест какой-нибудь дали бы, да. Надо было ей в Канаду уезжать, пишет Саня. Ну вот они в Канаду и метнулись многие. И вот до 97 лет живут. Поразительно. Причастен к убийству 27 тысяч человек. Вы представляете, один из 10 самых разыскиваемых вот этих нацистских преступников. Живой, невредимый, разбирается по поводу гражданства с Канадой, а Канада ему предъявляет претензии, потому что он просто не указал в документах, что он эсэсовец. Ну, то есть, я из этой новости делаю только один вывод. Если бы он указал это в документах, претензий бы не было. Ну, правильно? Ну, он не указал, вы знаете, это нарушение, поэтому, извините, вы тут неправильно заполнили бумагу. Алло, 27 тысяч человек, он причастен к уничтожению их. Вот. Ничего не смущает? Да не, не смущает. Вот здесь вот закорючка в бумажке стоит неправильно. Ясно, спасибо большое. Все понятно с вами, с канадцами. 10.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов пять минут, среда, апрель, день седьмой. Это радио «Говорит Москва», студия Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Артем говорит, уточнил по этому преступнику, значит, нацистскому. Он как раз, его как раз готовят к экстрадиции в Россию канадца. Он пытался это оспорить, ему отказали. Он сначала настаивал, что он гражданин Канады, а выдавать нельзя. Но канадцы и аннулировали гражданство, и уже с февраля пытается не попасть в Россию. Этот преступник, тут канадцам нет претензий. Они как раз красиво делают, пишет Артем. Все тогда, канадцы, претензии снимаются. Все правильно делается, наконец-то. Заждались мы этого персонажа, заждались. А у нас, кстати, смертной казни нет. Лучше бы не нам выдавали, мне кажется, да. Все-таки я бы предложил выдавать его. Пускай. Пускай помучается. Да че его, 97 лет уже. И с другой стороны, да, 97 лет тяжело, ведь жизнь, это же не... Ну, понятно, понятно. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. В Красноярском крае водитель пытался уйти от погони. Есть видео, я себе его забрал в Телеграм, Гудошников называется Телеграм, если что. Я это видео сейчас вам включу. Вот, так, секундочку. Мы его с вами послушаем. Я надеюсь, что оно без там... Ну, оно официальное от ГИБДД, поэтому, скорее всего, не будет ругательств никаких там. Все нормально, скорее всего, будет. Сейчас посмотрим. Вместе. Ну, такой плохой звук, конечно.
Останавливаемся.
И сразу в конец промотаем.
Документы дома от машины. Почему показывают в фильмах, что можно убежать от гаишников?
Да это в фильмах показывают.
Все, вот это самое смешное. Почему показывают в фильмах, что можно убежать от ГИБДД? 36 лет мальчику. 36 лет. Вы понимаете, что 36 лет? А почему показывают в фильмах, что можно убежать от ГИБДД? Ты дурак, ты идиот. Хотя это, наверное, риторический вопрос. Но мне все-таки интересно. Я вспоминаю, два человека меня в последнее время так впечатлили. Вот этот 36-летний и еще 37-летний, помните, который, значит, во время митингов решил бить, значит, сотрудника правоохранительных органов, там, повалить его на землю и пинать ногами, а потом, когда его задержали, ну, уже после событий всех этих, он сидел в машине и говорил, ну, я поддался влиянию толпы. 37 лет, 36, 37, поддался влиянию толпы, почему в фильмах показывают. Что за мрачный инфантилизм? Просто мне интересно, как это вообще охарактеризовать? Ну, мужикам, дядькам уже скоро 40, сорокет там, 2-3 года, 4, сорокет! А он, они вот такие дебилы. Вот как такое может быть? Есть у кого... ну, может, он прикалывается просто насчет ГАИ, пишет Кэнди Бум. А, ну, пусть прикалывается, приколист прикольный. А? Это ранний представитель поколения Z. С них все пошло, пишет Михаил. Поработай в ГИБДД, перестанет впечатлять. Через день таких встречал, пишет Владислав. Почему, Владислав? Вот объясните, они такие тупые. Вот скажите мне, ну, есть вот люди реально... Реально, наверное, сам просто. Действительно тупые. И они ведут себя как дети, когда им уже, ну, почти 40. А бывает и больше 40. И они задают тупые вопросы. Они тупо объясняют свои действия. Они пытаются изобразить, что они не несут ответственности за свои... Как такое может быть? Для меня это загадка. 7373948. Вот объясните мне, дорогие радиослушатели. Вот как, вы же в любом случае вы встречали таких людей на своем жизненном пути. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Юрий, Москва. Ну, у нас больше, чем полстраны таких, потому что власть сделала 60% людей нищими, они за него голосуют. За Путина 56-76%. У нас половина таких. Чего вы удивляетесь?
Каких?
И вы этому способствуете. Вы на радио занимаете пропагандой и, собственно, таких сплотите тупых дебилов.
А вы умный?
Нет, я не считаю себя умным.
Все, я понял, я понял.
Смотрю на вещи.
Вы аналитический. Все, я понял.
Но есть дебилы.
Есть дебилы. Те, кто голосует за власть, они дебилы, по-вашему, правильно?
Так точно. Именно я понял. Или воры, которые при власти присосались. Да, одно из двух. Или воры, или дебилы.
Что ж, очень интересная аналитическая... Есть еще пропагандисты.
Конечно. Это третья категория людей, которые... Циники, скажем так, которые на этом зарабатывают деньги.
Ясно.
Вот три категории людей, которые
зарабатывают. А вы к какой категории относитесь? Так просто интересно.
А я отношусь к патриотам, которые критически относятся к власти и либералов не любят, потому что либералы это
кого
те же
самые
воры.
Кого же вы тогда любите?
Патриотов, которые за социалистическое развитие страны.
А, все, ну наконец-то, вот сразу бы сказали, что вы социалист. Я тогда понял, все, я понял, все, принял, вы социалист. Тогда да, тогда вам не нравится никто, действительно, в современном мире, это я понимаю. Все, понятно, спасибо большое. 7373948, комментариев дополнительных, я думаю, не требуется. Тут позиция ясна от и до. Как вас зовут, Алё, здравствуйте?
Да, здравствуйте, Сергей Люберов.
Да, пожалуйста.
Ну, вот вы сейчас про полицию, да, там включили. Вот я прям быстренько, такой же случай был, да. А есть такой в Раменском районе поселок Гжель.
Угу.
И там речушечка такая, да, там называется Гжелка. Раньше спиртные напитки, вот Гжелка называлась. Вот мы с товарищем, который уже, блин, ну, за 30 тогда было, да, уже взрослый такой дядька, вот мы проезжаем, я говорю, представляешь, Илья, я говорю, вот из этой речушки черпают воду, разливают по бутылкам, и она превращается в водку Гжелка.
Угу.
Так я обалдел, у нее прям... Такое было восхищение. Говорит, и что, прям так? Я говорю, да. Mm-hmm. Прям вот из ведер. Ну, это я так понимаю, что у людей, наверное, хромосома чуть-чуть какая-то другая. Не в ту сторону. Потому что, ну, на самом деле, людям под 40 лет и вот так вот утверждать, а я поддался толпы, да, там, посмотрел в толпу, и мне захотелось бить полицейского или там...
Или... А в кино показали, что можно уехать от полиции. Ну, блин, ну классно.
По фильмам показывают, человек-паук, он по 16 этажкам прыгает, он же так не будет делать, правильно? Он же будет осознавать, что он может разбиться и не полететь.
Ну да. А у него паутина, которую он сам разработал, она прилипает всегда, и все хорошо.
Ну, веселые люди, я так понимаю. Ну, да. Это, наверное,
это хорошо, что он в кино для взрослых не смотрел, а то бы расстроился еще сильнее.
Да,
а в кино показывали, что вот...
По несколько часов, да.
Да, конечно, конечно. Ну, расстраивался бы человек. Это хорошо. Видимо, он это, как это, в смысле, незамутненный в этом смысле человек, чистой души. Спасибо. Вы посмотрел? Да, боевик про погоню, где там, значит, ушли от погони какие-то преступники. Need for Speed, может быть, какой-нибудь фильм. Кстати, фильм дурацкий, ужасный, а игра культовая когда-то была. Это интерес к жизни, пишет Александр. Как когда этот Дзюба тоже думал, что он Человек-паук, пишет Зизи Дрон. Это отсутствие критического мышления называется, ОФВ говорит. Всегда было интересно, есть такого человека, который говорит, воры и присосались к власти. Если бы ему в жизни дали шанс присосаться, сделал бы он это или нет, пишет Руслан. Руслан, а правда интересно это узнать? Конечно, нет. Конечно, нет. Но я заметил одну тенденцию, очевидную. Смотрите, обычно тех, кто у власти, критикуют те, у кого нет власти. Обычно тех, у кого есть деньги, критикуют те, у кого денег нет. Обычно про жен тех, да, у кого красивые жены, говорят, что они какие-то проститутки. И говорят это те, у кого жены некрасивые. Это такая понятная вещь, вот понимаете, я это, например, уловил достаточно давно. Ну, как-то оно так получается. Обычно ненавидят и объясняют успех других людей, значит, тем, что они на самом деле недостойны этого успеха. Те люди, у которых успеха нет. И так всегда. Но справедливости ради можно было бы некоторым и быть поскромнее, конечно. Я согласен. Тем, кто добился успеха, у кого финансовое состояние хорошее, можно было быть и поскромнее. Не раззадоривать, так скажем, народные массы, у которых этого нет, да, и не впечатлять их своими лимузинами. Но, с другой стороны, это делают практически все люди из шоу-бизнеса. Обратите внимание, все рэперы, они все про деньги поют все время, рассказывают про деньги, как они зарабатывают. Все блогеры кичатся тем, что у них дорогие автомобили, что они богатые, что они путешествуют, что они вывозят куда-то там своих родителей отдыхать, да? Чуть-чуть нос из говна показал, сразу же начинается. Я тут Rolls-Royce купил себе, дом большой купил, всем покажу, смотрите, какой я успешный. Но самое интересное, что почему-то эти блогеры людей не злят. А если так делают, например, какие-нибудь политики, то это дико бесит сразу. Или журналисты почему-то страшно бесит. То есть блогеры могут быть богатыми, а журналисты должны быть, конечно, нищими. Обидная ситуация, потому что одно поле пашем на самом деле. На самом-то деле одно, понимаете, какое дело. Поэтому всем надо быть поаккуратнее, поскромнее. Я вообще за такую концепцию, знаете, это не социализм ни разу, но концепцию достаточности. То есть человек должен все-таки в определенной мере сам себе задавать вопрос, а достаточно ли ему и нужно ли ему еще? Может быть, ему достаточно на данный момент, да? Я понимаю, что у некоторых людей ответ очевидный нет, конечно, недостаточно. Но приведу обычный такой бытовой пример, простой очень. Посмотрите, сколько в месяц вы выбрасываете еды из холодильника. Если вы выбрасываете какой-то процент еды, вот посмотрите, какой. Может быть, вы выбрасываете треть, может быть, половину. Получается, что вы в два раза больше, чем вам нужно, еды покупаете, и она у вас просто портится. А зачем? Трата денег. И много таких вот разных вещей, которые можно посмотреть. Там вот люди, которые покупают... У меня, я говорю, всем пример этот привожу. У меня есть друг, у него, я просто уже не считаю, но он хвалился, у него, по-моему, больше 80 пар кроссовок. Вам нужны кроссовки? 80 пар. Ну, мне нужны вот одни. Вот я вот в них сейчас. Может, еще одна пара, да? Туда-сюда, эти бросил в стирку, те носишь, еще что-нибудь. Ну, мало ли, эти порвутся, надо будет быстро там перекинуть, все. Ну, 80 у человека. Я говорю, ты больной. Это болезнь. Брат, я говорю, это болезнь. Он говорит, я знаю, пойду куплю еще. Я говорю, удачи тебе. Ну, то есть, достаточность. Или там, не знаю, у меня есть знакомые, которые покупают дорогие какие-то украшения, там, часы или еще что-нибудь. Или что-то. Зачем? Ну, я этого не понимаю. Мне достаточно того, что у меня есть часы в смартфоне. Ну, и на ноутбуке. Я даже часы на руке не ношу. Я просто про себя говорю, мне достаточно. Кому-то, наверное, очень сильно надо, чтобы у него висели какие-нибудь котлы крутые там, да. Вот на запястье котлы, как понимаешь, статус. Ну, не знаю, меня не интересует этот статус. В этом смысле как раз... Не знаю, достаточно сложно предъявить мне какие-то претензии, насколько я понимаю. Глобальная идеология целой страны. Смотрите на Икею и Вольво, пишет Илья. Да, Илья, абсолютно с вами согласен. Это называется даже, у них есть... Чего? Лагом. Лагом, да, правильно. Подсказывает мне Илья.
Илья, это не ты написал случайно? Ну, или это, может быть, просто тезка. Да, Лагом, это шведы. Они это придумали историю, они ее используют. Достаточность. Достаточность. Вот у нас есть определенные проблемы с этим. У людей вот обязательно надо... Это недавно я очень смеялся, нашел такое объявление. У меня есть развлечение, я смотрю объявления разные. Там квартиры кто как продает. Значит, первый фотографий... Смотрю, там типа квартира 7 миллионов, наверное, стоит. А фотографии вот как из дворца. Все в золоте, в каких-то шелках. Что-то потрясающе роскошное. Я так листаю, листаю, листаю. А потом, значит, фотографии дома снаружи. Пятиэтажка. Пятиэтажка панельная, вот, ну, хрущевка. То есть человек внутри пятиэтажки каких-то навешал тканей золотых себе, каких-то еще там золотых украшений. Ну, прям Версаль, слушайте. Ну, зачем, я не знаю. Ну, вот у человека такое представление о прекрасном. Больше гламура, пишет Александр. Но это единицы так живут, пишет ДТшник. Единицы в достаточности, мне достаточно или недостаточно? Ну, вообще, в классическом понимании так вроде бы должен жить средний класс. Вопрос, есть ли он средний класс, и многие ли могут себя действительно причислить к среднему классу. Да, конечно, я понимаю, существует разная классификация среднего класса, и там можно квалифицировать средний класс, это как будто бы зарплата от 17 тысяч рублей, но я бы сказал, что мне бы было бы очень мало 17 тысяч рублей, и я бы характеризовал лично свое ощущение среднего класса как, ну, хотя бы, ну, мне кажется, можно себя более-менее чувствовать, ну, хотя бы, ну, 5 тысяч долларов должна быть зарплата, ну, хотя бы 5, 7, 35, ну, 350 тысяч, ну, 300, 250, 200. Ну, нормально, да, можно жить, все, еда будет, одежды хватит, машину крутую не купишь, квартиру в ипотеку на 300 лет, ну, 200, можно, ну, можно. Уже, как бы, да, да. Если в регионе где-то, ну, 100, ну, 100. Ну, потому что там просто недвижимость не так дорого стоит, мы это как-то обсуждали. Выход на пенсию уменьшает запросы, пишет Александра. Да, у меня мама вышла на пенсию. Она говорит, такое счастье, мне теперь, говорит, ничего не нужно. Вся эта одежда, все эти пиджаки, не пиджаки, все, говорит, это не нужно, это все мне неинтересно. Вот. Отец вчера поделился идеей, говорит, выйду на пенсию, куплю себе этот... ну, окончательно выйду на пенсию. Он хотя бы, он работающий пенсионер. Вот, куплю себе, говорит, пальто серое. И мама такая, а тебе зачем? Ну, как зачем? Вот и в нем ходить. Она говорит, а где? Он говорит, да где? Тут на машине буду ездить в сером красивом пальто. Ну, так это, ну, это приколы просто, приколы. Я на пенсии куплю себе пиджак и в Ялту, пишет ДДТшник. Странно, вы как патриот должны ощущать средний класс, как сказал президент, пишет Александр. Ну, я же по своему ощущению, то есть мне бы 17 тысяч не хватило. Ну, я об этом говорю. Я бы себя средним классом не ощущал в этом смысле. Мне бы не хватило, мне было бы мало. Хотя я могу прожить и на эти деньги. В Москве не могу. Нет. Ну, потому что это, если своя недвижимость, тогда еще, наверное, как-то можно, но, опять же, там, на свет, на то, на сё уйдет 1006, да, 5-6, наверное, останется совсем мало. Ну, не, как-то вот в Москве, мне кажется, хотя бы сотка. Давайте, вот прям я совсем так жестко прям пойду, хотя бы сотка, ну, должна быть. Туда-сюда, на квартиру. Какую-то однокомнатную 1030-35-40, да, если двухкомнатную, то все 60, ну, 40 на кармане, 40 из них, наверное, ну, 30 на еду, ну, и 10 останется на все про все. Ну, не пошикуешь, конечно, не пожируешь, но какие можно развлечения себе придумать? Прогулки, вот развлечения, можно книги читать. Ну, брать, читать книги вполне. Вот не покупать их, только брать у людей, читать книги. Что еще можно? Можно еще иметь с друзьями один на всех, например, доступ к Netflix. Ну, покупаешь, там же можно три компа.
5, 6, вот на шестерых берешь, и оно уже как бы не так дорого получается. Ну и есть вариантики экономить, есть вариантики поджаться, есть возможности. Мне 45 хватает, пишет Роман. Ну у вас, наверное, квартира есть, просто Роман, понимаете. Я же говорю сразу за вычетом квартиры, это пока вот. Вы должны понимать, значит... Беды приезжих, там сразу половина, а то и больше эта квартира улетела, и все, и забыл, просто отдал вам, например, и пошел, я не знаю, в каком состоянии. Зачем москвичу ипотека? Москвичу не нужна, Дарья, я с вами полностью согласен. Правильный будет медианный класс, сейчас так модно, пишет Смит. А в деревне тоже жить недешево, если занимаешься хозяйством. Трактор, машина, оборудование всякое, ДДТшник. Ну вот у меня родители живут в деревне. Могу сказать, что хозяйством там никто не занимается, кроме уже профессиональных фермеров. И все. Никто практически хозяйством не занимается. Редко у кого есть корова. Вот. Например, там медсестра одна в больнице, которой отец работает, она, вот у нее корова, вот, и она, собственно, вот ее держит, потому что ей это нравится, чтобы было совершенно понятно. И вот я когда приезжаю, я могу молочка там взять, то все, а так уже все, у меня соседка держала, несколько коров у нее было, уже не держит, все. Нет, это просто невыгодно, это неудобно. То есть, вот, когда особенно появились сетевые магазины с теми ценами, которые в сетевых магазинах. Просто до этого местные торгаши наживались, а сетевые появились, и все. Люди стали туда ходить просто, и не более того. Еда, занятия, минимум одежды, два автомобиля, пишет Рамуальд. В Вологодской области в деревне также. Молоко в магазине покупаю, пишет Григорий. Ага, ну дешевле просто, дешевле. По-моему, многим больше нравится молоко магазинное, а не из-под коровы. Там есть много всяких разных тонкостей, о которых не все знают. У коровы может быть мастит, у коровы может быть недостаточно хорошее с точки зрения санитарных условий содержание. У нее может быть не очень аккуратная хозяйка. И все это отражается на вкусе молока. И когда у тебя молоко немножечко так вот, совсем слегка отдает навозом, это не очень приятно. Заранее хотел бы всех предупредить. Вот. Есть рассказ из детства, когда кто-то из детей, там, может, моя двоюродная сестра, и вот она говорила, я очень люблю моему отцу, она говорит, я очень люблю парное молоко. Отец говорит, так это же ужасно противно, парное молоко. Это прямо вот из-под коровы теплое, вот ровно температуры коровы самой молоко. Прям вот из вымени сразу, из, ну, грубо скажу, сиськи коровьей. Прям сразу тебе в стакан налили, парное молоко, вот оно. Ну, нет, когда оно в холодильнике постоит. Ну, то есть вот такое вот восприятие. Ну, понимаете, городские жители, они считают, что если парное молоко постояло в холодильнике и охладилось, то оно остается парным. Это не так. Это не так. Оно уже не парное, да? В этот момент оно уже не парное. Оно уже вполне себе из холодильника. Ну да, лучше пить из магазина с пальмовым маслом, пишет Ирина. Я не сказал, что лучше, но не все готовы к вкусу натурального молока. Вот о чем я вам говорю. Я-то его все детство пил, я просто знаю. Вот, городские... Честно, не все готовы и могут быть сильно удивлены, что вкус, во-первых, вообще другой, и, может быть, не совсем тот, и какие-то такие вот нотки бывают ароматические, которых ты совершенно не ожидаешь. Ну, вот деревенский парень звонит, он тут, конечно, понимает в этом деле. Алло, здравствуйте. А тут что, деревенский парень? О, слетел, смотрите, отказался. Как вас зовут, алло, здравствуйте? Да, тоже интересно, тоже интересно. 7373-948, телефон прямого эфира. Развлекаемся немножко на деревенскую тему. Как вас зовут, Илья?
Да, доброе утро, Алексей, это Гурген.
Здравствуйте, Гурген.
Так долго игнорировавшийся. Видите ли, я хотел сказать удивительную фразу, однажды принадлежала Валерии Новодворской. Это по поводу средств для жизни и их размера, да. Она сказала, не сотвори себе кумира. Любой их недостаток будешь воспринимать как индульгенцию для самого себя. Имея в виду коллекционирование банкнот, да. И насколько вот мне было странно, что такой с умными глазами Роман Абрамович вдруг пошел той самой странной проторенной тропой, как приобретение себе яхты. Это он придумал. Было ли это его глубинное желание когда-либо? Я сильно сомневаюсь. Приобрести то, что фрейдистски описывается как 11 пенисов, я имею в виду клуб Челси, тоже в какой момент это могло присниться человеку? Но, очевидно, мы с вами можем оправдать его действия как вложение, да? То есть деньги должны работать.
Зарабатывает он якобы, или сохраняет, по крайней мере, да.
Совершенно верно. Вы знаете, я хотел сказать про, так сказать, уже не свое босоногое детство, но свою относительную зрелость. Алексей часто говорил так, что я не зарабатывал больше $650 в месяц. Знаете, это очень своеобразным стоило задуматься, но как ни странно, вы знаете, это меня спасало от такой распространенной вещи, как зависть. Например, вот у меня 7-й Apple, да, а у кого-то 10-й Apple. Ну и бог с ним, 10-й
да.
Apple, пожалуйста.
Благослови Господь всех. Да.
Совершенно верно. И вот эта бытующая вера в шальные деньги, дело в том, что мудрецы иудейские утверждают, что человеческая желалка или хотелка, как угодно переведите, не имеет дна. И, естественно, по мере экспоненциально растут запросы после того, как человек по принципу Емельяна Пугачева в известном произведении украсил свое жилище золотой бумагой, как вы помните, да, там. Значит, это был как атрибут роскоши.
Гурген, а нам сейчас на новости, я единственное хотел сказать, да. Но если будут деньги, все-таки, мне кажется, яхту-то надо.
Да что вы, я как-то не задумывался, что вы будете
экспериментальным образованием. Я, наверное, возьму себе все-таки, если
сам
что.
Сам себе офшор.
Да, спасибо большое, Гурген, спасибо. 10.30 новости. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва» 94.8, в студии Кудошников, Алексей, это я. И мы продолжаем. Адвокат, пострадавший в ДТП с блогером Эдвардом Биллом сотрудницы аппарата Госдумы, подтвердил Арти, что ей стало лучше и рассказал ее состояние. Состояние Марии на сегодняшний день лучше, по информации от Константина, мужа пострадавшей, угрозы жизни, как мы надеемся, миновало. Константин целый день пробыл в больнице, привозил лекарства, вещи. Мария пока в реанимации. Наблюдаю состояние ее внутренних органов. У нее была большая кровопотеря, разрывы селезенки, разрывы кишечника, других органов. Операция была, сказал Андрей Князев. Ранее СМИ сообщили, что Мария Артемова вышла из комы. Это вот все последствия той аварии, которая произошла 1 апреля с этим дураком из интернета Эдвардом Биллом. Ну, точнее, ту аварию, которую он устроил. Вчера проходила еще информация, что возможно, как-то получится там договориться, не договориться. Какие-то компенсации, не компенсации, но я так и не понял. То есть о чем идет разговор. Контрольные итоговые проверки начались. Более чем в 80 частях ракетных войск стратегического назначения, РВСН, сокращенно, сообщает Министерство обороны Российской Федерации. Ну да, невольно начинаешь волноваться, да, на фоне последних новостей, и тут РВСН проверяют. Ну, на самом деле, а как еще? Действительно, нужно проверять. Вакцина «Эпивак Корона» эффективна против британской и южноафриканской мутации коронавируса, заявили представители центра «Вектор». Также сообщили, что после вакцинации препаратом в 94% случаев образуются антитела к коронавирусу. «Эпивак Корона» дает иммунитет к коронавирусу как минимум на 1 год. Во всяком случае, вот они так пишут, так обещают. Правительство выделило 9 миллиардов на субсидию производителям сахара и подсолнечного масла. И еще Россия считает перспективным возможное производство вакцины «Спутник Ви» в Пакистане. Об этом заявил Лавров. Вчера была еще информация по тому, кто привился. А, Касым Жомарт Токаев привился спутником Ви. Это президент нынешний Казахстана. Вообще, у меня бабушка живет в Казахстане, и я спрашивал, как настрой у людей, хотят ли люди вакцинироваться или нет. Она говорит, хотят.
хотят, но у них это все позже, чем у нас, значит, организуется, потому что вакцина наша, вот, и пока до них дойдет, понятно, что для нас это все раньше делается. Говорит, очень хотят все, хотят вакцинироваться, но во всяком случае это вот ее знакомые, там, да, люди ее возраста, все понимают и с удовольствием сделают прививку. Ну, я бабушке своей доверяю уж точно больше, чем себе. Поэтому, значит, как она сказала, так и есть. 7373948. Еще, кстати, пишут, что в Химках произошли массовые отключения света. Но это вроде бы вчера, да, было. На перебои в энергоснабжении. Не знаю, не знаю. Есть даже вроде бы видеозаписи о том, что были какие-то перебои. И как новогодняя елка на Химке светились, как-то моргали все эти дома. 7373948. Хотим-хотим, и не только в Уральске, в Алмате народ бежит толпами, пишет Итао-Джет. Так вы из Казахстана, Итао-Джет, я не знал. Вот знаете, просто у нас многие люди, ну, я не знаю, это вряд ли большинство, но тем не менее, не хотят почему-то прививаться по разным причинам. Вообще странное отношение у нас к самим себе. Мы как будто не доверяем сами себе и сами себя не уважаем. Понимаете, да? Ну, вот. А я так удивился, я когда вот бабушке спросил, я думал, он скажет, да нет, в Казахстане никто не хочет, кому это надо. Наоборот, все хотят. Все, все хотят. Почему люди, замазывающие номера, не лишаются водительского удостоверения, пишет Калибгон. Я думаю, что это трудно доказать, что они замазали номера. Они могут всегда делать вид, сказать, ого, кто это замазал? Я не замазывал. Ну, сейчас протру. Все. И ничего ты не сделаешь. Алло, здравствуйте.
Алексей, здравствуйте, Александр.
Да, пожалуйста, Александр.
Смотрите, ну, если можно буквально 10 секунд по предыдущей теме насчет молока коровья. Вот я недавно купил дом, ну, за городом, да, и там рядом. И вот, ну, день, два, три, там, точнее, ну, раз-два я сходил, купил три. Но на третий раз я прям понимаю, ну, оно жутко пахнет коровой. Ну, действительно, да. Я очень люблю молоко, но это действительно, то есть воспоминания из детства и то, что вы почувствуете сейчас. Две разные вещи. Тем, кто пишет, что лучше пальмовое, что ли, ну, наверное, да. Наверное, привычнее, я бы сказал. Вряд ли лучше, но привычнее гораздо для нас. Вот. Что касаемо прививки. Смотрите, сейчас, наверное, многие сейчас будут писать, да, это ватник, пропагандист и прочее. У меня друг живет в Германии. Мы с ним созваниваемся периодически, естественно, я у него спрашиваю, как дела, и что он говорит. Во-первых, у них опять объявили локдаун, то есть у них после 10 гулять нельзя, ходить никуда нельзя. Через города проезжать, если у тебя нет специального пропуска, потому что, ну, допустим, люди ездили раньше на работу, проезжали, ну, сквозь город, да. Теперь нельзя, то есть мы едем теперь мимо города. Вот, объезжайте, значит, собираться с компаниями нельзя на Новый год. Собираться им запретили, выходить, запускать салюты им запретили, и как бы границы даже, хотя теоретически границ в Европе нет, но по факту они закрыты для них. Путешествовать они не могут. По поводу прививки, тут вообще очень удивительный момент, он сказал, что у них по телевизору, именно не по российским каналам, а именно по немецким, проходит информация, что вот эта AstraZeneca, очень много действительно людей, кто, ну, пострадали, какие-то побочные эффекты.
Ну да, им даже пришлось переименовывать эту AstraZeneca, потому что уже за ней такой шлейф нехороший пошел.
Да, и что поразительно, то есть действительно именно немцы, коренные немцы, они, ну, не те, кто переехал, да, они именно ждут подписания договора с Россией о том, что они будут производить нашу вакцину и хотят и привить. То есть я честно говорю, у меня мама, допустим, сделала себе уже две прививки, все нормально, все хорошо, я себе не делал. Я, наверное, как-то не знаю, то ли опасаюсь, то ли не доверяю, не могу точно сказать. Но меня поразило, что действительно вот немцы, то есть реально нам верят. Это факт.
Интересно, интересно.
Да. Ну, мы сами себе не верим, вот а немцы верят.
У меня ощущение такое, что мы больше всех сами в себя и не верим. Именно это так. Удивительное дело. Это касается много чего. Спасибо вам большое. Это правда такая проблема, которую, ну, мне кажется, нужно как-то вместе осмыслить. То есть даже вот когда мир на нас смотрит, и мы делаем какие-то вещи, я сейчас не буду привязываться к вакцине, да, какие-то хорошие, крутые вещи. Мы сами не верим, что мы их сделали. И это очень странно. Ну, то есть, конечно, это не все люди, но вот довольно увесистая часть населения такой, да не, невозможно. Но это много чего касалось этого. Вот гиперзвук, когда мы не верили. Мост этот, когда не верили, что его можно построить, что не построят, там, льдами срежут, еще что-то. Мы вообще такое ощущение, вот некоторые, во всяком случае, я не знаю, какой процент населения, просто не верят в то, что мы все вместе на что-то способны. А мы способны. И в нас, по-моему, больше верят. Вот, не знаю, вот сербы точно в нас больше верят, чем мы сами в себя. Серьезно. И это так удивляет, когда ты понимаешь, что ты себя по-настоящему недооцениваешь. И есть такое ощущение, что вот наша страна, Россия, да, это страна заниженной самооценки. Мы себя, ну, как будто бы не любим, не уважаем, что ли, не верим в то, что мы классные. Я не говорю, что лучше всех вот это все. Нет, ну что мы классные. То есть нам все время кажется, что мы что-то какие-то не такие. Это какой-то вот комплекс у нас едят изнутри. Такое ощущение. Ну, может, не всех, но какую-то часть населения. Различить пропаганду и не пропаганду стало сложно, поэтому по умолчанию властям не особо верят. Еще с Чернобыля тема идет, пишет Сережа. Да, Сережа, да фигня это все. Это пропаганда, не пропаганда. Че вот это вас, как это вас волнует? Я не понимаю. Вот была пропаганда советская, была, но когда от оспы взяли, всех привили, просто взяли и привили, и разговор окончен. Наоборот, как раз сейчас вот эта вся вакцинация, она идет добровольная. Очевиднейшим образом она добровольная. Вам говорят, ну иди, иди, вас уговаривают. По-хорошему можно было в советской стилистике проработать. Просто закрыли по домам. И по домам прошли, привили всех. Потом еще раз привили всех. Все. Вызывают, прививайся. Никаких больше вариантов. Приехали, ну с оспой, с черной оспой в Москве так и поборолись. Просто сразу... Оцепили все, привили, выпустили. А какие еще варианты? Нет никаких вариантов больше. Здесь просто проблема была в том, что вакцины не было, да, ее нужно было разрабатывать. От оспы-то уже была на тот момент, а здесь не было вакцины. Никто же, вот если говорить серьезно, никто не заставляет прививаться. Вот так вот, чтобы вас прям пришли и домой вас и привили там, да. Не выходи из дома, пока тебя не привьют. Или там, сейчас мы тебя с работы выгоним. Нет, есть, конечно, где-то какие-то перекосы в этом смысле. Но в широком, вот так вот, если широко посмотреть, да не заставляют. Но вот ко мне никто ни разу не пришел и не сказал, иди, ты обязан. Ни разу вообще. То есть, при чем здесь вообще пропаганда или не пропаганда? Я не понимаю, почему нужно обязательно вводить вот эти вот термины пропаганда и не пропаганда в любую тему, где даже это вот не имеет никакого смысла. Такое ощущение, что это, вот знаете, это уже становится такими, сейчас я вам скажу, набившими оскомину некоторую штампами. Да, когда человек вот не знает, что сказать, и надо, рыба гниет с головы там, или... Ну, что это? Ну, или вот это, там, пропаганда, контрпропаганда. Ну, вот неинтересно уже. Все понятно, все что-то пропагандируют. У каждого есть какая-то задача. Есть госпропаганда, есть контргоспропаганда. Контргос, да? Есть оппозиционная пропаганда, есть государственная пропаганда. Есть такая-сякая. Какая вообще разница? Вы же живете не в пропаганде. Есть люди, которые живут в пропаганде. Да, безусловно. Есть люди, которые изо всех сил, они там топят в какую-то сторону, и на них больно смотреть, потому что они, ну, как обычно говорят, упоротые. Ну, а так-то в целом, ну, большинство-то здравомыслящих людей. Поэтому чего вы вот прямо притворяетесь здесь с такими дураками, которым слово скажешь, и они прям такие оп, и легли от пропаганды, все, и вас так легко убедили в чем-то. И там у вас потерялась вера, или вы приобрели эту веру. Да ну, чушь собачья. Ну, правда, вы взрослые все. Хотя, с другой стороны, мы только что видели мужика, который спрашивает у ГИБДДшника, да, 36 лет этому мужику спрашивает, а в фильмах показывают, что можно уйти от ГИБДД. Зачем показывают такие фильмы? С другой стороны, да, вот есть и такие люди. Что ж, кривая Гаусса работает. 37-й год, все воруют и так далее, пишет Панк 13. Ага, как будто это что-то меняет, вот эти вот все заявления, вот это 37-й год, вот есть люди, повторяют, и сразу 37-й год, уже нужно, что ж такое, ну а можно уже как-то к теме там, да, ну, нет. Любой человек только родился, он уже пропаганда, пишет Грик. Ну да, если он доносит свои идеи. Просто, когда говорят в классическом смысле о пропаганде, той, о которой обычно говорят, имея в виду пропаганду, это имеется в виду политическая пропаганда. Когда ты пропагандируешь определенные политические взгляды. Понимаете? Как бы вот говоришь, вот там, социализм, это очень хорошо, и надо, да, ба-ба-ба-ба-ба, вот. Или госпропаганда, когда ты выбираешь какого-нибудь человека и хвалишь его, хвалишь, 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 вот. Или те же самые приемы госпропаганды, используемые оппозиционной пропагандой, когда они выбирают одну икону стиля и начинают в нее там слезами окроплять. Повторять по 10 тысяч раз одно и то же имя, одну и ту же фамилию. Да все одни и те же приемы. Слушайте, это борьба за власть у людей идет. Вы тут вообще при чем? Ваше здоровье здесь при чем? У вас вот есть вариант привиться? Идите да привейтесь, ну, если хочется. Не хочется, ну, поиграйте с судьбой. Почему бы и нет? Вот оперная певица Галина Борисова. 79 лет ей, как я понял, привилась от коронавируса и посоветовала вакцинироваться всем, кто особенно вот в ее возрасте находится. Кто не привился, она говорит, бегом! Вот, вот скажите мне, оперная певица Галина Борисова, что она, пропагандист, что ли? Но вот она говорит, кто не привился, бегом! Все понятно, купили Галину Борису, из Кремля ей сказали, говори, заставили привиться под дулом автомата, 37-й год, невозможно дышать. Ну, это же истерия, вы же понимаете, да, это бред. Ну, просто человек захотел привиться, пошел, журналисты сидят, там, пришли или там что, вы вот привились, что скажете, все, кто не привился, бегом прививайтесь. Говорит великолепная женщина. Прекрасно, кстати, выглядящая. Вот и все. Ну нет, обязательно появляется какой-то умник, который... Это пропаганда. Ай. Ай. Ну и что? Пропаганда здорового образа жизни. Хорошо. Вам же не пропагандируют превосходство одной расы над другой. Все. Вам говорят, быть здоровым хорошо. Надо... Проверяться у врача, надо следить за своим здоровьем, надо жить как можно дольше, стараться не болеть. Для этого надо вот такие-то меры принимать. Это, если и пропаганда, то это хорошая пропаганда, пропаганда здорового образа жизни, пропаганда долголетия вашего, вашего, конкретно вашего. Ну, то есть, вот я сейчас буду говорить, курить бросайте, ребята, не пейте. Пропаганда, пропаганда, но это же не... нацистская пропаганда, простите, да, это вам пропаганда здорового образа жизни. Ну, различайте как бы эти вещи, кто вам что говорит-то. А иначе, ну, любое слово человеческое, да, можно назвать пропагандой. Ну и что пропаганда? Ну что? Вот и что? Просто вот это уже правда, я устал в интернете, вот это все смотрю, и как-то вот эти люди, которые все это начинают говорить, ну, а вы что, не несете никакие идеи в массы, что ли, не пытаетесь достичь их словом? Но если вы пытаетесь каких-то целей достичь словом, ну, значит, вы уже занимаетесь пропагандой, все. Ну, как бы, вот как ни крути. Вот. Поэтому, если и ругаться такими словами, то мы должны понимать, что речь идет о политической пропаганде, идеологической, да? Ты какую-то пропагандируешь идеологию. Вот обычно про это говорят, что это плохо. С другой стороны, когда люди пропагандируют идеологию, например, американскую, да, там, либерально-демократическую, кстати, вот, никто это не называет почему-то пропагандой, а это тоже пропаганда. Американцы пропагандируют свои взгляды во весь, ну, на весь мир. Ничего, и нормально, они пропагандируют, они говорят, вот там, ЛГБТ, это хорошо. Это пропаганда или не пропаганда? Пропаганда. Они говорят, это хорошо. Все страны, которые не понимают, что это хорошо и нормально, они отсталые. Пропаганда или нет? Пропаганда. Ну а что, как это еще называть? Ну как-то это по-другому не называют. Да есть пропаганда. И ничего. Поэтому смотрите, конечно, если человек пропагандирует, там, героизирует нацистов, это одно дело. А другое дело, если он героизирует, там, хороших людей. Только и флаг в руки, пусть дальше героизирует сколько угодно, рассказывает нам про героев Отечественной войны, победителей наших, советских воинов-освободителей. Великолепно. Другое дело, что где-нибудь в Прибалтике, когда вы начнете рассказывать про советских воинов-освободителей, вам скажут, что вы кремлевский пропагандист. Ну, естественно, да? Потому что у них-то другая пропаганда. У них пропаганда, что советский воин не освободитель, а захватчик, и они были оккупированы. Но это их пропаганда тоже. Это не журналистика там, не истина в последней инстанции ни разу. Это их внутренняя пропаганда. Поэтому у них, например, маршируют эсэсовцы наряду там с другими ветеранами. Вот и все. А иногда и в приоритете они. И это тоже, кстати, правда. И вот в какой пропаганде вы кого-то здесь будете обвинять? Непонятно. Короче, это дешевый достаточно трюк. Это называется развесить ярлыки. И сидеть и не слушать человека другого, других взглядов. Вот. Это очень просто. Ты просто говоришь, все оппозиционеры пропагандисты. И все, с ними не о чем разговаривать, журналистики там нет. У них культ личности одного человека, они постоянно про него говорят, но другие темы говорить не способны. Я их слушать не буду, разговаривать с ними не буду. Все, они идиоты, разговаривать не о чем. Ну, понятно, но это называется закрылся, вот глаза закрыл, уши закрыл, и вот так сидишь, и все. Ну и что? Ну, диалог тогда не будет, ни с одной, ни с другой стороны. Вот. Но если, конечно, цель есть наладить диалог. Если цели наладить диалог нет, тогда все понятно, тогда все правильно, все четко, да. Вы все там кровопийцы, мы придем к власти, развесим вас на столбах. А, понятно. А когда люди говорят, что они развесят кого-то на столбах, это пропаганда чего, кстати, я хотел узнать? А вам не кажется, что это пропаганда, как бы, немножечко нездоровых отношений общественных? А когда люди обещают, что они там зальют кровью что-то, это пропаганда чего? А когда люди обещают, что они там выселят какие-то часть населения куда-то, а когда всех по лагерям они русуют, это пропаганда чего? Доброты, света, тепла, любви, справедливости? Чушь собачья. То агрессия, откровеннейшая агрессия, вот и все. Ну, это вот трудно замечать, когда ты сам агрессивный, да, и ты думаешь, что твоя агрессия праведная, а чужая агрессия, она неправильная, неправедная. Понятно. Потому что ты вроде как гневаешься, потому что ты же правильно говоришь! Ты же правильно говоришь! А другой-то неправильно говорит! Ну, ясно, конечно. Ну, так убей, конечно, его этого. Ну, это, конечно, это сарказм сейчас. Убить надо, конечно, того, кто неправильно говорит. Да и все, и хорошо, и пусть не говорит. Ха-ха-ха. Да? Вот так вот. Либерально и демократично кого-нибудь взорвать, например, столицу чью-нибудь. Ну, например, вот как вот, значит, Югославию бомбили просто. Отутюжить и все. Все, они что-то там неправильно делают, эти сербы. Они нехорошие. И все. И там, женщины там, дети, кто там, какая кому разница. Бомбардировка и все. И закрыли вопрос. Был в Праге в 2019 году. В одном баре местные говорили, что сначала русские были освободители, а позже оккупанты, пишет Паша. Паша, ровно эту же чепуху будут говорить в Польше, ровно эту же чепуху будут говорить в Прибалтике. Я общался и там с людьми, и с экспертами, в том числе политическими, общался, например, с польскими. Они говорят, да, сначала вы нас освободили, а потом вы нас опять оккупировали. А как бы, я говорю, вы бы, вот, скажите мне, пожалуйста, без нас бы Гитлера-то победили бы? Ну, как-нибудь бы победили. Ну, вот как бы вы победили-то, а? Вот все-таки всегда мне интересно. Но дальше ответа нет. Ну, уж как-нибудь бы победили. Ну, уж как-нибудь вы бы ничего не победили бы. Сидели бы и не гугукали, все понятно. А по поводу того, что Советский Союз стал оккупантами, они же как, они же не могут объяснить одну простую вещь. В тех странах, куда зашел Советский Союз, и страны эти стали странами Советского Блока, там просто появилась власть. Именно такая, социалистская. Вот. Ну, то есть они недовольны тем, что там появились правительства прокремлевские, промосковские. Да, они это называют марионеточными правительствами. Ну, слушайте, а на самом деле идея социализма там, в середине 20 века, она была очень сильно на подъеме, особенно когда социализм громил нацизм. И многие, и поляки, и не только, и все остальные, и там, и чехи. Действительно, этими идеями вполне себе были воодушевлены, потому что они увидели силу Советского Союза, они увидели успехи Советского Союза. Слушайте, победить самую мощную армию в Европе, а, возможно, на тот момент в мире, немецкая армия тогда была. Ну, это вам, ну, это мало, что ли? Это достижение, да. И многие это увидели, и да, многие подумали, а почему бы и нам не пойти по этому пути? И да, вот поменялись правительства. А сейчас вот в Киеве не марионеточное правительство, что ли? Не американское марионеточное правительство там. Ну что, ждем, что лет через 20-30 они будут рассказывать, как их оккупировали американцы, правильно? Ну, получается, что так. Получается, что оккупировали. Но сейчас вот они в десна целуются с НАТО изо всех сил. Нам надо в НАТО, говорит Зеленский, прям надо. Это единственный путь урегулирования ситуации в Донбассе. Ну, понятно, спасибо большое. Владимир Александрович. А национал-социалисты не были социалистами, пишет Роман. Они были национал-социалистами. Вы тут это, жонглировать не пытайтесь, Роман Иванович. Или вы Иванович, тут два варианта, возможно. Наверное, Иванович или Иванович, ну, неважно. Вы не жонглируете. Были национал-социалисты, были социалисты с точки зрения интернационал-социалисты, да? Интернациональные. Это совершенно два разных подхода, и поэтому, когда говорят и пытаются сравнивать нацизм и социализм, да, вот коммунистического толка, советского толка, это, конечно, такое дичайшее передергивание фактов, истории и вообще подхода ко всему, что даже страшно подумать. Нацисты выше всего ставят свою нацию, расовое превосходство. Вот что они декламируют. А интернационалисты об этом не говорят. И Советский Союз строился по принципу классовой борьбы. Там вообще было все равно, какого ты цвета кожи, что ты там делаешь, какое у тебя прошлое. Да, там важно было только, какое у тебя будущее. Это совершенно разные подходы. Никому не интересно было, какого размера у тебя череп. Он мог быть любого размера. Вопрос только был в том, ты за народ, типа того? Ты как бы пролетарий, трудящийся ты? Ты за то, чтобы буржуев потрясти, или ты против этого? Ты за то, чтобы в народных руках была, там, были деньги, средства производства, или нет? Во что это превратилось? Понятно. Понятно, это уже потом. Но идея совершенно иная. Совершенно. Вот. И все это прекрасно понимают. Это борьба националистов с интернационалистами. Это то же самое, что сейчас мы наблюдаем в противостоянии России и Украины, идеологическом. Слава богу, не военным пока, я надеюсь, и не будет войны. Ну вот Украина – это национализм, Россия – это интернационализм. Прямо сейчас, в этом плане, наше наследие, советское в том числе, оно до сих пор вполне себе играет. Россия – это интернационал, Украина стремится к национализму. И национализм, кстати, изолирующий. 11:00, я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.